Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёров Сережа.
Часов 38 минут, пятница, 13 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе утро.
Да, здравствуйте.
Слушай, знаешь, что совы умирают раньше жаворонков, но это которые люди встают попозже, которые спят попозже. Ха-ха-ха, мы злодейские улюлюки.
А я вот думала, я раньше
я не была для этого, свободной. Я не для этого так делаю, что я встаю пораньше. Я не для этого так
вы
делаю.
Вы просто не можете.
Я иначе. Просто не могу по-другому. Меня подбрасывает какая-то сила. Когда я был совсем молодой студент, я вставал в 7 утра. Почему-то всегда. С 7 до 9 шаландался, например, потом мог лечь.
И можно спать важный вопрос?
Да.
И в школу вы тоже легко вставали?
Да.
Будучи школьником, да. То есть вы просыпались, у вас никто
да.
там не это, не 5
да.
минут, 5
абсолютно
минут,
верно.
Ничего
абсолютно,
не было.
Абсолютно верно. Я просто встаю, тупо встаю и все. Я люблю поставить будильник типа на плюс одну минуту, например, там 5:01. Я ставлю будильник на 5 часов, одну минуту. Почему? Ну, мне кажется, одна минута, с чего бы мне не взять одну минуту? Ну, чуть-чуть. Вот, но так, по-настоящему, я встаю очень легко. В школу, студентам и так далее. Понимаешь?
Да.
Все, смотри, совы умирают раньше жаворонков. Да и зачем эти люди? Это бесполезные люди. Зачем они вообще? Пусть умирают сегодня все. Жаворонки, мы видим, никого нет, знаешь, на улице.
Одни жаворонки.
А жаворонков нет. А жаворонков человек 10.
Бегут на всю Москву,
на всю Москву жаворонков человек 10, понимаешь? А все остальные совы.
Утро такое приятное время, согласитесь.
Клевое. Солнце
да,
низкое.
Самое лучшее.
Солнце низкое.
Да.
Лучше закатного. Потому
тишина.
Что на закатное... Потому что восходящее солнце розовое, все розовое. Москва розовая, Кремль розовый. А закатное золотистое. Понимаешь? И вот золотистого закатного солнца все видели. А вот это вот розовое, нежное на восходе видели мало людей. Понимаешь?
Да.
Ну, не важно. Ну, дай прочитаю теперь я, проклятие. Значит, совы умирают раньше, чем жаворонки. Медицинские проанализированы записи 500 000 человек. Значит, преждевременный риск смерти у сов выше, чем... Так где же? Где же проценты? Сейчас были проценты. Были изучены 433 тысячи жителей от 38 до 73 лет, которые умирали непрерывно и так далее, но чтобы ученым обеспечить какую-то статистику. Оказалось, что на 10% дольше живут жаворонки. Понятно? Дольше. Совы имели на 10% выше риск умереть в указанный период времени, чем любители рано вставать. Почему? У них диабет, у них постоянная какая-то хрень в голове, там, в крови, понимаешь, в сосудах, у сов. Скажи, кого ты знаешь, кто вставал бы позднее всех? Я знаю одного, Дмитрий Анатольевич Медведев, больше не скажу. Че? Ну, ты знаешь, почему он...
Почему?
Нет, ну, ты же знаешь про Медведева.
Нет. Расскажите, пожалуйста.
Медведев почему засыпает?
Потому что он поздно ложится.
Он ложится около 5 утра.
До сих пор?
Да.
А здоровье?
И встает, соответственно, там, я не знаю, в 12.
Когда-то? 12. Я тоже могла ложиться в 5 утра.
Нет, так у него такой график давно. Ежедневный. Ложится около 5 утра. Встает там в 4, например, да? Встает там, ну, в 11, в 10. Значит, соответственно, он идет на работу там в 12 к часу. Ну, нормально. Так многие делают. Многие, многое начальство так делает. Я просто, чтобы ты знала. Ложатся в 4, в 5. Просыпаются, соответственно, ну, в 11, там, я не знаю. Потом к 12 они выезжают. 12, ну, уже там схлынул поток, уже пробок нет. К часу они на работе, к часу. И, соответственно, до там 3 утра работают где-то, так сказать. Ну, там со всеми баньками, со всеми делами. Там, со встречами, совещаниями и так далее. Что, нет? Ну, скажите мне, я правду тебе говорю? Я знал одного, но я не знаю, что это же не порочащие сведения. Дима Лесневский, например. Он пришел на работу к 3.
Это которого избили до смерти?
Никто его не избил до смерти. Дима Лесневский, прекрасный, прекрасный господин, сын, сын Ирены Лесневской.
А, ну да, РНТВ, которая.
Ну, конечно. Ложился в 4-5. Так же, как Дмитрий Анатольевич Медведев. 4-5. Но если Дмитрию Анатольевичу надо пораньше встать, например, в 8, то получается, что он спал 2 часа.
А как же по-стариковски проснуться рано утром и не заснуть?
Шаркать тапочками и
подпёрдывать. Шаркать, ходить в туалет, да, всю середину ночи, после чего не заснуть. Середине ночи,
да, после чего еще пойти тихонечко послушать радио. Тихонечко. Старички просыпаются.
Они его, Сергей, не выключают.
А знаешь, кто еще просыпается? А знаешь, кто еще просыпается рано и ходит полночи?
Кто?
Кто вмазал хорошенечко с вечера? Вот у тебя есть такое?
Я не могу привыкнуть к этому слову «вмазать».
Вмазать
в моем ленинградском детстве, это так говорили наркоманы героиновые, а это выпить, что вы говорите. Выпить. Да, выпить.
Кто выпил, но не вмазал, нет, выпил. Кто выпил, они где-то, ну, например, там в 7 часов хорошенько выпьешь, ну, не знаю, там бутылку водки уберешь, там, или даже полбутылки даже, ты в час ночи тебя подбрасывает, и ты начинаешь ходить. Начинаешь ходить, что-то такое, какая-то лихорадочная деятельность какая-то, куда-то надо идти. То ли добавить, то ли что. Это состояние недоперепил, но я объяснял же уже медицинский термин, недоперепил. И ты ходишь там, так сказать, там до 2, я не знаю, до 2 ходишь, потом устаешь и начинаешь уже вроде как поспать хочется чуть-чуть, понимаешь? Еще если водички попить, вот когда ты не доперепил, выпиваешь стаканчик водички, и на старые дрожжи водичка заходит, на старые дрожжи, и опаньки, ты опять бухой. Понимаешь? Прям очень правильно работает.
Это
обман веществ. Обман веществ, дорогая. А что ты думал? Наука. Наука не стоит на месте. Ну так что, нам, видишь, люди рассказывают про начальство. Расскажите про начальство. Когда ваше начальство приходит на работу?
Сергей, добрый день. Я, во-первых, очень рано встаю, вот как
да.
вы сказали, да, там 6. Я 12 часов уже свои дела заканчиваю.
Правильно. Если все упорно делать, к 12 ты свободен. Все правильно.
Сергей, да. Дмитрий Анатольевич может нарушить такой график делать, чтобы не стоял в пробке на Кутузе просто?
Да, из-за пробок, конечно. Они думают, чтобы схлынуло уже движение. И уже тогда ехать на работу. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро.
Да.
У меня удивительное начальство, которое приезжает к 3 часам дня и удивляется, почему в 6 часов все уходят домой, ведь это
да, так рано. Да, да. А мне один, знаете, мне один начальник в детстве, ну, я когда маленький был, в Африке работал, мне один начальник говорил так, в 6 часов только секретутки уходят. Ну, извините, извините, девочки, скажите, я имею в виду. Но он так говорил. Я говорю, тогда скольки же сидеть-то? Он говорит, ну, хотя бы до 8. Я говорю, а с чего? С какого черта я буду сидеть до 8, когда я приезжаю вовремя на работу? Он говорит, ну, тут, когда все расходятся, только начинается как бы общение нормальное и так далее. То есть они начинают общение? Да.
Они же это не успели поработать, и невдомек, что люди уже 9 часов.
А им хочется, чтобы все разошлись, тогда настоящие начинают, истинные начинают общаться. Ты знаешь, начинается общение. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Я вот только не про начальство, Сергей. У меня бабушка была начальником. Я тут в Сховской, Брехану, деревне.
Да.
А в 4 утра вставала. Мы уходили гулять в 4.
А что, корову доила? Доила корову?
Да, естественно.
Ну вот и все. Правильно. Из-за коровы. Ну,
надо Сергей, же... Сергей, одну минутку.
Да.
Она зацепляла часочек днем.
Да.
Меня научила.
И до обеда сон серебряный, а после обеда золотой. Кто сказал?
Не помню, Сергей, не
старый,
помню.
Старый вот князь так... Балконский, отец Балконский, тот, который, так сказать, до обеда сон серебряный.
Надо пересчитать.
А после обеда золотой. Да, конечно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. У меня есть объекты в Комсомольске на Амуре, но там приходится сдвигаться на сутки, потому что иначе в уму нерастяжимо. А есть проекты в Барнауле, Новосибирске, там разница 4 часа. Поэтому я хотя скорее сова, чем жаворонок, но обычно в 7 утра я уже на работе, а работа начинается в машине с 6, практически полноценный офис. Вот. Но, к несчастью, все равно приходится до 6-7 вечера на работе находиться и еще потом в машине дорабатывать.
О, Господи.
Я помню, что в 17-м, что ли, веке примерно такая ситуация.
Они работали меньше. Они работали меньше. Кстати говоря, у рабочего класса вы правы. Да, абсолютно верно. Вот. Да.
Так но... я вот думаю, я что, хуже, что ли?
А есть расчет крестьян, вот кто, как работали крестьяне в 19 веке, например, да? И есть расчет. Они работали там типа 35 часов в неделю, если пересчитать, потому что они полгода, полгода же лежали на печи, полгода.
Да, вот такое было, вынужденный простой, да.
Да, вынужденный простой, делать-то нечерто. Вот оно лежит и лежит. Сестры говорят, сходи за водой, скотина. Ну, это там потом Емеля переписали, значит, сходи за водой, скотина, мразь там, это, он не пойдет. Понимаешь? И так полгода. О, как они работали, эти чертовы крестьяне. Мы все время их жалеем. Почему мы их жалеем?
Не знаю.
Не знаю, потому что у них вид нездоровый. Почему у них вид нездоровый? Потому что они на печи все время лежат. Круглые сутки, мать, лежат на печи 6 месяцев. Потом приходят к нам, горожанам, мы вот с селами. Чё с селами? Чё у тебя нос в прожилках красных, скотина пьяная? Вот почему. Они говорят, мы работаем. Чем ты работаешь? Чем ты работаешь? Пролежни везде. Ну ладно, хорошо, все. Поехали дальше. Ладно, сейчас мы это самое. Я еще по следам вчерашнего дня хотел советскую космонавтику быстро осветить. Советская космонавтика, история скреп, в Фейсбуке мы читаем. Это не только Гагарин. Вспоминая о ней, всегда лезет в голову сломанная на допросах чекистами челюсть Королева. Вы знаете, что Королев, Сергей Королев, гордость России, гордость Советского Союза, гордость каждого из вас, гордость каждого из патриотов. Он был арестован 27 июня 1938 года, среди других работников реактивного института. Его обвиняли в том, что он входил в троцкистскую вредительскую организацию, проводил преступную работу, практически вел телеграм-канал. В то время был таким подонком, что вел телеграм-канал и не сдавал ключи от телеграма. Оба пункта, которых его обвинили, были расстреляны. А 27 июня 1938 года в половине 12 ночи 11-я квартира Королёвых на Конюшковской 28 постучали, НКВД, двое. Обыск продолжался всю ночью. Значит, жена Сергея Павловича заметила, как чекист украл малахитовые запонки, подаренные Сергею на свадьбу. Ну, промолчала.
Правильно. Она говорит,
видела, что чекист забрал малахитовые запонки. Видишь, в чем дело? И все. Значит, его увезли во внутреннюю тюрьму НКВД на Лубянке, Сергея Королева. 28 июня начался первый допрос, о чем свидетельствует копия протокола в книге дочери Сергея Павловича Натальи Королевой. Допрашивал сержант госбезопасности Быков. Сержант допрашивал, сержант. А знает ли арестованный о причине ареста, первый вопрос был. Нет, не знаю. В ответ сержант Быков расхохотался, обматерил Королева и плюнул ему в лицо, а затем стал бить сапогом в пах. Королев очнулся уже в больнице. Страшного ничего нет, сказал врач. Страшного ничего нет. То есть его сержант Быков избил госбезопасность, как там, НКВД, КГБ, как там называлось, ФСБ, как там называлось в то время, я забыл. Значит, избил до потери сознания в 1938 году. И он потерял сознание, но за то, что все равно очнулся потом, и в больнице. А врач говорит, да все хорошо у вас, все нормально. Вот. И, значит, дальше его поставили на конвейере. Это надо просто стоять. Стоял до вечера, есть и пить не давали. Спать не разрешали. Потом пришел другой следователь, лейтенант госбезопасности Михаил Шестаков. Я вам рассказываю об этом в связи с Днем космонавтики. Мы же гордимся космонавтикой и Сергеем Королевым. Вот его бил в пах сапогом сержант госбезопасности Быков. Понимаете? Ну, чтобы вы гордились уже посильнее. Гордитесь посильнее, пожалуйста. Дальше. Есть и пить не давали, спать не разрешали. Потом пришел лейтенант госбезопасности Михаил Шестаков. И всю ночь придерживал Сергея Королева, чтобы тот не падал, а в то же время стоял, и в то же время не ел, не пил и не ходил в туалет. И так до утра лейтенант Шестаков держал Сергея Королева. А потом пришел сержант Быков. И затем его стали на Лубянке пытать. Лубянка это, вот вы знаете, это ФСБ здесь у нас. Стали пытать. Это же гордость России, я напоминаю. Сергей Королев. Может, вы думаете, что это кто-то другой? Нет, Сергей Королев. Гордость России. А Шестаков и Быков тоже гордость России. Ветераны службы, так сказать. И сломали ему они обе челюсти. Ведь это нелегко. Вот если бы мне сказали, сломай, пожалуйста, Сергею Королеву челюсть, я бы скорее сосредоточился на левой, потому что у меня правая посильнее рука. Я бы одну сломал.
А там же обе, это верхняя и нижняя челюсть.
Нет,
и...
ему обе челюсти сломали и правую, и левую.
В челюсти его рубили... нет правых, левых.
Нет?
Есть верхняя и нижняя, а рубили правой рукой.
Правой рукой рубили в одно место, да?
Да.
Сломали обе челюсти. Значит, вот что ему сделали. И потом Борис Петровский, хирург, знаменитый хирург, кстати говоря, знаменитый, которым вы тоже гордитесь, конечно. Он говорил, оперируя людей, прошедших ужасы репрессий сталинских. Это при Сталине рубили, Королева рубили при Сталине, понятно?
Он не знал,
Сталин не знал, но если бы знал, он сам пришел бы и сам бы стал бить, да он же сухорукий. Какой бы он рукой бил? Сталин был сухорукий. Он бы бил той рукой, что у него здоровая. У него одна была здоровая, а другая сухая. Он бы, может, ногой стал бить Сталин, но он не знал. Вот не знал и все. Пропустил, как сказать. Ну вот, значит, Петровский сказал, что Королев скрывал, что у него сломаны челюсти. А сам Петровский говорит, я часто сталкивался с этим явлением. У многих людей были сломаны челюсти на допросах на Лубянке. У меня нет никаких сомнений, что, значит, ему приходилось делать трахеотомию. Когда его заставляли глотать трубку, там, когда его лечили, Королева, он не мог, потому что челюсти срослись плохо, и он не мог открыть, он не мог открывать рот понятно, да? Поэтому, говорит, мы ему разрезали горло, чтобы вставить трубку, потому что он не мог глотать. Из-за того, что были сломаны челюсти патриотами с Лубянки. Это же патриоты ломали или какие-то либералы? А? Он не ходил к зубному или очень нервничал. Он действительно не мог открыть рот, говорила его жена Нина Ивановна. Когда ему предстояло идти к зубному врачу, он всегда нервничал. Он написал: «Следователи Шестаков и Быков подвергли меня физическим репрессиям и издевательствам». Но доказать, что Николай Михайлович Шестаков сломал челюсти Сергею Павловичу Королеву, я не могу. К сожалению, этого никто не может доказать. Даже доказать, что он его ударил, тоже нельзя.
А если доказали, то что?
Их послали бы нафиг, еще бы одну челюсть сломали. Нашли бы левшу и сломали еще одну челюсть. Это вам про русскую космонавтику. Российская космонавтика, товарищи. Российская космонавтика. Она стоит на пытках Королева. То есть, в основе своей тоже. Понимаете? Это же важный аспект. Скрепы, а что, скрепы? Традиция, патриотизм. Что тут скажешь? Надо держаться. Все же нам дорого. И это дорого. Дорог каждый удар лейтенанта Шестакова и сержанта Быкова. Каждый удар дорог. Правильно?
Конечно.
Правильно. Они же делали-то... Я хочу сказать, они же в сердцах его избивали. В сердцах. Они не специально, а им горестно стало.
А, есть еще один ответ. Вы все врете.
Нет, в интернете. Им стало горестно. Они говорят, Сергей, что вы, ведь вы в душе троцкист. Он говорит, да нет, если разобраться, я бы не сказал. Они говорят, нам так горько от того, что мы видим перед собой троцкиста, что не дать по роже мы не можем никак. Не можем. Хочется дать по роже. Хочется хотя бы челюсть сломать, что-то сломать хочется, понимаешь? И они говорят, мы не можем себе в этом отказать, понимаете, в чем дело? Он говорит, тогда вмажьте, что тут... А, вмазать нельзя, говорит, слово, да? Нет. Врежьте, говорит, врежьте, можно говорить?
Можно.
Врежьте тогда, говорит, так уж, что-то поаккуратнее, сломайте где-то, чтобы потом срослось. Они говорят, хорошо, пожалуйста, мы можем, понимаешь? То есть
ну,
это
если не врезать,
госбезопасность. Не станет, госбезопасность, товарищи. Ну, они же не будут понапрасну бить. Госбезопасность бьет всегда, если надо. Так и потом очевидная необходимость была. Понимаешь? Сергей Королев, он... А может, они его и направили на путь истины? Кто знает, что бы из него получилось, если бы его не избивали в госбезопасности?
Ну, знаешь, как-то Карл Брюлов, в общем, ударил отца, что тот его бил в детстве.
Может, они его и поправили чуть-чуть. Может,
он сломал.
Он был, может, негативно, развивался негативно, а они его поставили на правильный курс.
Стал алкоголиком. А Карл Брюлов думал, что вот он, ну, вот он и там трое было братьев. Он такой гениальный, он слух потерял от удара.
Значит, может, это и необходимо было. Может, он спился бы, может быть, или действительно перевербовался бы. В Англию, куда-нибудь в Англию уехал. А так его наставили на путь истинный, сержант Быков.
Нас же били, мы выросли нормальными людьми.
Вот именно, я считаю. Нет, может быть, в этом был урок какой-то. И он потом, скрипя зубы всю свою жизнь, был благодарен этим двум джентльменам. Правильно?
Конечно.
В движении.
Подъем. В движении. Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг Дельта». Высокое качество охранных услуг, индивидуальный подход к каждому клиенту, полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8-495-926-48-29.
Вот что у меня, химки у меня стоят. Химки у меня стоят, причем, знаете что, еще прямо от первого Шереметьево, и потом все время стоят, и там какая-то авария громоздкая, красивая, на этом самом, левый ряд, в левом ряду, в Химках, уже по УМКАДа. А так все 7 километров в час до 7 километров в час. Понимаете, хорошая пробочка тоже собирается перед Волоколамкой, тоже авария, и там, ну, там, правда, 15 километров в час протекает движение. Хорошо. Хотел сказать, что на выходах уже будет 17, и мы опять пересядем на мотоциклы. Я сейчас не могу, мне холодновато. Я встаю минус один, ну его нафиг, правильно? Как считаешь?
А? Конечно.
Сейчас я скажу, быстро скажу, и все. Секунду, я сейчас посмотрю. А это самое, погоду, посмотрим. Когда на мотоциклы-то? Москва, сейчас 0 градусов, правильно? Не годится. Нет, 6 градусов, простите, 6 градусов. Но чувствуется все равно как-то свежо. Значит, а будет как? 12-12, потом в воскресенье 17, понедельник 17, во вторник 19, в среду 17, в следующий четверг 16, елочки с палочками. Вот тогда мы и пересядем на мотоциклы, правильно? А пока нас интересуют пробки. Ну так, чуть-чуть интересуют. Поехали, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, пятница, 13 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия, наша ведущая этой программы. 5 мая в Москве пройдет велопарад. 5 мая, Настенька. Я предлагаю в рамках, так сказать, разоружения всевозможного позвать туда посла Соединенных Штатов Америки. Ты знаешь, что он мотоциклист?
Мотоциклист?
Он мотоциклист.
Вот этот вот многодетный...
Многодетный, много все. Он мотоциклист. Он мотоциклист.
Ну
что, секта, это религия, мормоны.
Ну же.
Значит, нет, а чем-то тебе не угодил. Вот, значит, все это на свете, и он мотоциклист. Если его можно позвать...
На велосипеде покататься.
На велопарад. Еще раз. Мотоциклист!
Вы говорите, велопарад. Вы говорите,
мотопарад. Вы, я сказал вело. Да. Какой ужас, я ошибся. Мотопарад. Дай. Где вот он? Мотопарад пройдет 5 мая. Велопарад нас не интересует. Велопарад — это для этих самых. Для нескромных мужчин и женщин. Они то голыми где-то ездят, я смотрю, в Германии, то в специальных обтягивающих штанишках таких, обтягивающих, знаешь?
Но пару раз зацепится, зацепит у вас штанина, вы начнете уже обтягивающие
носить. Я считаю, что Яровая должна запретить велосипеды. Вот эти все велопарады, вот это все. Яровая, я вас очень прошу. Кузнецова, я вас очень прошу. Все наши блистательные женщины. Сергей, кто еще у нас остался? Мизулина. Блистательные женщины. Вы должны запретить это непотребство. Вы знаете, для чего женщины катаются на велосипеде?
О, боже.
Да.
Нет.
Да. А для чего эти престарелые фрики в обтягивающих штанишках, худощавые престарелые фрики в обтягивающих штанишках и маечках катаются на велосипеде? Для чего?
Таких очочек?
Да. Для чего они это делают?
Они пытаются догнать.
Они пытаются массировать женщин. Простату. О. А женщина получает оргазм. Я бы запретил это на полном серьезе. Мизулина, Кузнецова. И прочие попадьи, кто у нас еще? Яровая, она такая ФСБшная попадья. Прекратите это безобразие. Я хочу сказать, поставьте заслон. Вы же законодательная или какая-то исполнительная любая власть. Поставьте заслон на пути велопарадов. Прекратить разврат на улицах Москвы. А мотопарад другое дело. Это целомудренно.
Мотики против великов.
Это целомудренно, это чисто, это красиво, это акустически правильно. Ты понимаешь, совсем другое дело. Ладно, поехали. Да, Навальный будет пешком, я думаю.
Навальный
будет пешком. Ты же знаешь, что на 5 мая Навальный собирает народ.
А, да.
А тут будет мотопарад. Конечно, весь центр будет оцеплен, Садовое кольцо будет оцеплено, и все на свете будет оцеплено. Будет большое мероприятие. Таким образом, мотопарад совпадет с Навальным. Интересно, а если они приедут все на мотоциклах, немедленно купят сейчас?
Вольются и возглавят.
Да! Пусть Михаил Борисович Ходорковский даст вам, братцы, денег на мотоциклы. Вы купите мотоцикл, сделав план у всех, у BMW, у Триумфа, у Харли Дэвидсона. Все, скупите все, как есть на корню. Сядете на мотоциклы и станете ездить, например, все поедут против часовой стрелки, а вы по часовой, или наоборот, все по часовой, а вы против часовой. Вот это будет прикольно. Представляешь?
Да. Думаешь,
Ходорковский сможет купить все мотоциклы в стране, например, или все мотоциклы в Москве? Я думаю, сможет. Вот это будет здорово. Хорошо. Кто-нибудь собирается? Поклонскую забыли включить? Да, Поклонская, блистательная патриотическая дама, которая тоже должна прекратить велопарады как разврат. Надо мотопарадом ехать.
А Николай что, не катался на велосипеде?
Кто?
Николай. Мы прозабыли уже про
него. Святой. Ему можно все. Он голый купался в присутствии женщин. Ему можно все.
А вообще вы это видели?
А вот так вы видели? Все, конечно, знают эту историю про Бориса Николаевича Ельцина. Он на Оренбурге показывал гениталии трудящимся механизаторам. Он показывал трудящимся механизаторам. Была незапланированная остановка, незапланированный пункт. Он зашел, он увидел пруд на Оренбурге, куда его возил, по-моему, ЧВС все-таки, потому что ЧВС сам был тоже с Оренбурга, и он возил, там был пруд, и Ельцин сказал, я хочу искупаться, остановили кортеж, и Ельцин полез в этот пруд.
Но не в одежде же ему лезть.
Не в одежде же, а плавок-то тоже не было, понимаете, он скинул как есть из подня догола и пошел в пруд, купался в пруду, потом вылез и увидел механизаторов. Которые стояли разинув рты, увидев на самом деле, как вы понимаете, мерседесы. То есть механизаторов интересовали мерседесы. Понятно, да? А никакой не Ельцин там и вся эта вот эта шатя брать. Хорошо. А Ельцин подошел к ним и, как рассказывают очевидцы, подбрасывая на руке нечто ниже пояса, сказал, а вот такое видели? И чё? Механизаторы... Ты думаешь, что сделали механизаторы в ответ?
Густо покраснели.
Или стянули свои и стали подбрасывать тоже. Я не знаю точно. Поехали дальше. Велосипедная улыбка. Мне прислали, для чего женщинам велосипеды. Велосипедная улыбка. Фрагмент фильма «Дорога на Вэлвилл». Ты знаешь такой фильм?
Нет, не знаю.
Может быть, это неприличное? А?
Очень похоже на название, я бы не рискнула.
Давай, давай мы ее в канал не пустим, а мы его так подслушаем чуть-чуть. Про что это? Тихо.
Здесь чудесно. Это самое прекрасное место во всем мире. Дорогая Элеонора, для женщины нет больше радости, чем прогулка на велосипеде. Катание на велосипеде полезно для здоровья. Сколько они теряют? Свежий воздух, упражнения и кожаное седло между ног. О чем ты, Вирджиния? Это называется велосипедной улыбкой. Она изменила мою жизнь. Я не понимаю. Моя дорогая, я получаю мало внимания со стороны мужа в сексуальном плане. И тогда я стала подолгу кататься на велосипеде раз в неделю. Вот и весь фокус.
Поднажмите, вы отстаете.
Поезжай. Я чувствую, что скоро начну улыбаться.
Все, мы разоблачили этот адский разврат. Мы разоблачили. У женщины велосипеда отнять. Что? Что останется? Что останется? Мужей нет, велосипедов нет. Ну и все. Сразу видно, что мужик писал сценарий, пишет не одна из слушательниц.
Я тоже присоединяюсь. Какая глупость.
Какая глупость. Хорошо. Роскомнадзор. Роскомнадзор может заблокировать Телеграм уже сегодня.
А Телеграм просит разумные сроки им дать. То есть они одумались. Они как Трамп, который не решается, значит, нажать на кнопку.
Да.
Они, видите, залебезили. Вот посмотрите, я вам сейчас найду. Да, и да, теперь да. Их адвокат
не ходит. Не залебезили.
Нет.
Не надо, не надо. Есть юридические процедуры, есть юридические хитрости, есть и так далее. Понимаешь, это как в дипломатии, это как посольские. Посольские — это залебезили. Что за залебезили?
Вот. Пытаются выгадать время. Юристы Телеграм попросили перенести процесс блокировки на разумный срок.
На разумный срок.
А зачем? А что произойдет? Вот какой смысл в
том? Они надеются, что что-нибудь, может быть, земля налетит на небесную ось. Может быть, тут перестанут головы у людей болеть. Еще что-то. И через какое-то время это перестанет.
На 10 утра запланирован суд, Сергей.
Сегодня, конечно, вот сейчас мы здесь вот с вами сидим, а люди уже, так сказать, откашливаясь, пьют первый кофе для того, чтобы принять важнейшее решение. Понятно, да? Слушайте, значит, давайте это самое, попробуем проголосовать. Вы поддерживаете закрытие Телеграма, вы не поддерживаете закрытие Телеграма. Вот Телеграм, как вы знаете, смысл в том, вы поддерживаете закрытие Телеграма 134-27-35, вы не поддерживаете, это Дуров, Павел Дуров со своим братом, значит, они, брат написал, а Дуров создал модель вот эту мессенджера, в котором, как вы знаете, сегодня сосредоточена вся информация, на самом деле.
Не, все рабочие на чаты, самом деле, прости, на самом
деле,
господи.
На самом деле, никакие газеты больше не нужны, ни телеканалы, да и радио, в общем, не нужно, потому что мы читаем все в Телеграме, всю информацию. И это прелестно, это напоминает некое эрзац-свободу такую. Эрзац-свободу не в смысле радиостанции, а эрзац-свободу в смысле свободы получения информации. Ну, такое эрзац, да, потому что там очень много мусора и так далее. Тем не менее, среди этого мусора можно что-то такое выбрать вдруг. И вы за закрытие Телеграма, потому что он, дарит вот эту вот эрзац-свободу, которую, конечно, можно манипулировать. Манипулировать. Людьми можно манипулировать. Если исходить из того, что люди дети, то можно опасно манипулировать. Во-вторых, в секретах Телеграма находятся... То есть секреты Телеграма могут быть использованы террористами, безусловно. Но так же, как и секреты любые другие, понятно, да? Например, наши силовики очень любят Сигнал американский. Американский мессенджер Сигнал. Его очень любят русские силовики. Полагая, что раз Сноуден его рекомендовал, и сам Сноуден им пользуется, то это круто. И вот в Сигнале сидят силовики русские. Значит, и Сигнал гораздо опаснее, чем Телеграм, в том смысле, что Телеграм не шифрует обычные чаты, а шифрует только секреты. Но, значит, силовики считают, что Telegram, тем не менее, опаснее, чем Signal. Хорошо, вы за закрытие Телеграма. 37% у меня. А может быть, объясните, почему? 63% против. Я останавливаю это голосование. Почему? Объясните, просто интересно. Просто дико интересно. Почему вы за закрытие Телеграма? Вы за закрытие Телеграма, прошу вас.
Доброе утро, Сергей Москва. Да. Ой, к сожалению, я против.
Да? Ну, давайте, вы против, а следующий будет за. Давайте, прошу вас.
Могу я обосновать?
Обоснуйте, да, пожалуйста.
Ну, вот совсем недавно, да, вот на днях буквально Сергей Лавров, да, говоря по-английски, да, сказал, какие фразы мы не приемлем. Вот эти вот с высокой долей вероятности могло быть. Вот как американцы развязывают войны, потому что считают, что там могла быть, не была точно, а могла быть атака химическим оружием и так далее.
Да, здесь, да,
ровно то же самое делают наши власти, говоря, что, ну, Телеграм может быть использоваться там террористами, понимаете? А может и не... То есть вот может быть вот эта формулировка.
Да.
Ну, вы знаете, ну, теоретически также можно сказать, вы знаете, что...
Нет, ну, язык там, может
простите,
быть...
в моей спальне тоже что-то может происходить.
Давайте может, нет, но может и язык быть использован для подготовки может террористического...
Может, давайте тогда установим...
Отрежем языки.
Отрежем языки, поставим там... в квартирах прослушивание, у нас запись, что мы там о чем разговариваем. Ну, может так дойти до абсурда, но, в общем-то, мы к этому и идем. Поэтому я считаю, что нет, и не должно этого быть. Люди должны иметь возможность общаться без свидетелей. А если происходит какая-то там дальнейшая, да, ну, противоправные действия, задача выявлять правоохранительные органы это. Понимаете? Но это не значит, что меня надо ежедневно прослушивать и контролировать, о чем я говорю. Потому что помимо единиц там каких-то террористов существуют миллионы людей, которые просто хотят общаться.
Без ну, хотят общаться. Вот ну, а вот, может быть, им не стоит общаться.
А? Ну, не, ну тогда о каком гражданском обществе там и тогда, или о демократии, там еще о чем-то мы можем говорить.
Это же дети, поймите. Люди дети. Ну и тогда все понятно, а? Ну, тогда все понятно.
Да, но тем не менее, мне хочется, например, чтобы я имел возможность общаться, там, создавать чаты с друзьями. И общаться,
то есть вы хотите играть во взрослых? Вы хотите играть во взрослых?
Ну да, что меня никто не прослушивает, меня никто не знает, о чем я пишу, как я какие-то свои там мысли выражаю, может быть, какие-то совсем личные, которых я...
Я понимаю. На самом деле, мы хотим играть во взрослых. Мы хотим разговаривать, как если бы мы были взрослые, общаться, как если бы мы были взрослые, и делать всякие вещи, как если бы мы были взрослыми. Но это, безусловно, предосудительно, потому что мы все понимаем, что взрослых у нас нет. Да, здравствуйте. Ну, есть, но оно начальство. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, капитан Очевидный.
Здравствуйте.
Я категорически против Телеграма, его надо закрыть, запретить.
Вот давайте. Да, ну, так и станется, по-вашему. Так
да, и да, и более того, вот вы правильно говорили, что надо запретить язык, но, конечно, я бы до языка не доходил, я все-таки считаю, что нам рано еще устанавливать совершенно фашистскую диктатуру, все-таки надо постепенно к ней двигаться, шаг за шагом.
Почему фашистскую? Почему? И... Это термин ругательский. Вы зря.
Не, ну что вы, ну зачем же? Ну, поймите, у нас же Муссолини был долгое время социалистом, да, и до какой-то степени, можно сказать, почти что друг Советского Союза. Ну, социалист социалисту, товарищ и брат, правильно? Вот, так что, нет, ну, я не в ругательском смысле, я в хорошем смысле, понимаете?
Хорошем. Да, в хорошем. Вы имеете в виду, что фашцы говорят о сплочении?
Да. Ну, понимаете, это же пучок, да, это пучок, вот когда все вместе, говорит, когда в едином порыве запретим Телеграм, вот. Но сначала я бы запретил потом, вернее, после Телеграма я бы запретил письменность, потому что ведь мы же потом начнем записочками обмениваться и так далее.
И террористы вот, это сделают.
Террористы что, запретят письменность?
Нет, они будут обмениваться записочками.
А, я думал, это террористы все запрещают. То есть террористы, получается, что они не все даже запрещают. Какой ужас. И знаете, вот вы, наверное, смотрели репортаж BBC, когда BBC, вот это вот злокозненное, мерзкое, натовское СМИ, оно подошло к нашим прекрасным депутатам и стало их спрашивать, что такое ключи шифрования в Телеграме. И практически никто не смог ответить, даже многомудрый сын Боярского не смог ответить.
Да.
И какой-то там товарищ, который у нас за интернет в Думе отвечает, тоже не смог понять, что же такое ключ шифрования, и не смог это объяснить. И вот эти люди собираются принимать решение по этому поводу. Это, конечно, ну, прекрасно,
знаете, мне кажется, давайте, а теперь, когда мы ушли, попробуем не иронизировать, и мне кажется очень правильным вчерашний комментарий у Незыгоря. Это просто месть стариков. Это просто месть стариков.
Ну, вот возможно, потому что, помните, я слышал, не знаю, насколько правда, но в Китае, там говорят, каждые 10 лет пытались сменить элиту, да, ну вот приходит там
следующий секретарь. Да, да.
Да, сейчас, конечно, это отменили тоже, видимо, месяц стариков, вот, но чем они это мотивировали? Они говорили, окей, у нас, значит, в 70-е управляли люди, которые не знали, что такое факс, 80-е, да, которые не знают, что такое электронная почта, ну и так далее. И в какой-то момент, ну, и надо их периодически менять. У нас такого нет и, наверное, не будет. Вот, поэтому, конечно, когда люди сталкиваются с чем-то типа телеграмма, что они не понимают, а они не понимают. У них вот BBC спросил, что это такое. Они говорят, мы не знаем. Вот, но мы обязательно проголосуем. Вот. Вот,
но война люди, конечно... Капитан, еще, если позволите, вы смотрели, как сенаторы Соединенных Штатов Америки допрашивали Цукерберга?
И не целиком, конечно, а
да,
его же 5 часов,
по-моему. Там 5 часов, да, абсолютно верно. Но там было...
А ему челюсть-то сломали хоть раз?
Вот, да, должны были, но это там они...
Ну, это американцы, они совсем отстали от нас, я скажу. Да. Вот челюсть ни разу не сломали.
Но ну, вот ну, на самом деле тупые, это были такие же старики, как наши.
Тупые, к тому же.
Такие же старики, как наши, да?
Да.
Понимаете, в чем дело? В этом гигантское... Я считаю, что месть стариков — это лучшее, что было сказано, когда бы то ни было, по поводу борьбы с мессенджерами. А, безусловно, Незыгарь вчера написал это. Это месть стариков. Они просто не понимают, что это. Ну, понятно, да? Ну, это как буги-вуги. Понимаешь? Это как Оззи Осборн, помнишь этот самый черный шабаш, а?
Ну да, помню.
Сейчас я найду.
Колонки, вы имеете в виду, в советских газетах?
Конечно. Оззи Осборн.
Расходящего
с ума. Из группы «Черный шабаш». Конечно. Это месть стариков. Старики должны отомстить. Потому что они не понимают, про что это. На ИВ, ну, когда... Хрень какая-то, вообще очень трудно. Вот, пожалуйста, на.
6 ноября 1972 года одна из американских так называемых рок-групп, название которой переводится как «Черный шабаш», была награждена премией «Золотой диск». Пластинка, удостоенная столь высокой награды, называется «Том 4», что свидетельствует о чрезвычайной плодовитости ансамбля. При этом для музыки этого американского коллектива характерно так называемое тяжелое звучание. Ансамбль «Черный шабаш» проповедует насилие и религиозное мракобесие, а его солист Оззи Осборн является собой классический пример нарушения психического здоровья и распада личности у человека, долгое время вращавшегося в сфере американского шоу-бизнеса. К числу наиболее нашумевших выходок так называемого «певца» следует отнести поедание на сцене дохлой летучей мыши, а также высказывание в стиле «Я люблю пить и быть постоянно пьяным» или «Я не такой сумасшедший, как все думают, я намного хуже».
Это месть стариков. Поняла?
Да, поняла.
Потому что мир должен быть понятным. Как старики общаются? Ну вот старики, начальники. Я тебе просто расскажу. Ну, во-первых, должен быть созвон сначала. Ничего нельзя говорить по телефону. Например, они собираются абсолютно важные вещи обсудить. Ну, там, у одного, например, там какие-то санкции отъедают, не знаю, там, сказать, там, 200 миллионов долларов, да? 200? Да. Ну, например, 200. Я не говорю, что чиновники люди скромные, небольшие деньги у них. Ну, 100-200 миллионов долларов теряет, например, человек, да? Он звонит. Ну, что, Петр Васильевич? Да. Никакой, конечно, не этот самый. Вертушка, скорее всего. По вертушке. Петр Васильевич, а ты сам вертушку не берешь? А что? А тоже я звонил тебе, вот тоже во вторник, и брал твой адъютант. О, я думал, ты сам большим человеком стал. Так давай встретимся или что? Старых друзей помнишь? То у Пал Палыча будет же, банька давно зовет, хороший человек. Давай к Пал Палычу заедем в баньку завтра. Заедем и там. Нет, а я ему сказал, не надо, в этот раз мы не будем никого звать. Не надо, зачем это нужно? Нет, ну там скромные ребята, ты же их знаешь, приедут. Человек 30 будет в баньке. Большой бассейн, на всех хватит. Нет никакого спиртного. Да я уже... Вот ты же знаешь, у меня холециститик разыгрался. Вот так они общаются. Но они приезжают в баньку, съезжаются мерседесы, 500-е, 600-е, 400-е, все из класса. Понятно, да?
Да.
Если у тебя ешка, ты должен подальше оставить. Где-то, да я решил прогуляться от охраны, смотрю, ты смотри, как птички поют и все. А это он своему хлопцу, казачку своему. Ты давай туда не езжай, ну тебя нафиг, чтобы ты там светился своей грязной этой машиной, царапанной, ну тебя. Давай, быстренько я здесь выйду. Понимаешь, да? Идет. Там, соответственно, банька, кряхтение, долгие кряхтения, казарменные шутки, много мата, анекдоты про оральный секс, анальный секс и разный другой секс. Постоянные анекдоты. Вот это все друг другу рассказывают все. Обязательно из вежливости смеются. Никому не смешно. Ни тому, кто рассказывает, ни тому, кто слушает. Никому не смешно.
А зачем они
смеются? Но из вежливости смеются. Потом, ну давай же отойдем. Отойдем. Или ты думаешь, здесь можно? Они так показывают на потолок, говорят, здесь можно? Ну, разговаривать. А второй говорит, да черт его знает, не знаю. Я не знаю. Давай, может, выйдем погуляем где-то по аллейкам. По аллейкам погуляем. Выходят. И там на аллейках он ему говорит, слушай, ну так получилось, что я тут теряю 200 миллионов долларов. И здесь вот уже развал, идет раскрутка. Понимаешь, в чем дело? Это поколенческая фигня. На того, чтобы принять решение. Уходит двое суток. Сегодняшние люди, более современные, спокойно видят у себя в телефоне приглашение в секрет. Приглашение в секрет. А если силовики, молодые силовики, то в сигнал. Они в сигнале говорят, как Сноуден их научил. Понятно, да? В секрете. Вас пригласили, вас в телеграме, вас пригласили в секрет. Видишь, accept. Привет. 200 миллионов, что, проститься? Не знаю, решу. Сейчас. Т-т-т-т-т, следующему. Та-та-та-та-та-та. Через 20 минут есть понимание. Через 20 минут есть понимание хотя бы, как будет решаться проблема. Через 20. Понимаешь, в чем дело? Через 20. Но старики этого не могут допустить. Их скорость пугает. Это как если старика посадить на американские гонки. Горки. Понимаешь? Или бочку с ним крутить на каком-нибудь спортивном самолете со стариком. Старик испугается. Зачем это нужно? Из меня кишки сейчас высунутся. Зачем это нужно? Что-то у меня торчит уже, я слышу. Пупок то ли кишки вываливают. Что случилось? Понимаешь? Они не хотят на такой скорости жить. Поэтому они закрывают нам горизонт. Чугунные жопы стариков закрывают, застилают горизонт нам, молодым ребятам. Ты понимаешь, о чем я говорю?
Понимаю.
Поэтому они запрещают все, что их пугает. У нас был эконом-советник в Анголе. Ездил 45 км в час на своем Лексусе. На Тойоте Краун Виктория, прости. 45 км в час. Кто его обгонял? Выгонял в Союз. В наказание. Обгонишь советника, в Союз уедешь, мразь! И мы ездили за ним 40 км в час. Старики не любят, чтобы мы их обгоняли. Вот почему они запрещают Телеграм. Новости. Рассказывай. Значит, Настя рассказывает. Гольфстрим ослаб до небывалого уровня, что грозит климатическими изменениями. Вы знаете, что надежда у нас на планете Земля не на разум человеческий, которого нет, а надежда у нас на гольфстрим и на Ниньо. Эль-Ниньо. Вы помните, Эль-Ниньо.
А? Это Эль-Ниньо, это кто?
Эль-Ниньо в Тихом океане, дорогая. То в одну сторону крутится, то в другую. Mm-hmm. Эль-Ниньо. И Гольфстрим, он все время в одну сторону крутился раньше, ну, довольно долго. Ты можешь посмотреть мне Гольфстрим в Википедию?
Сейчас конечно.
Нет, ерундой занимаешься.
А что надо, с Карибского он бассейна последний... он наверх идет?
Да нет же, течение. Господи, сколько миллионов лет? Он меняет курс. Ты пойми, это совершенно поменяет жизнь. Европа, значит, сказать, там какой-нибудь Шварцвальд будет теперь в Андалусии. Там будут какие-нибудь сосновые леса, такие северные. Понимаешь, мох кругом в Андалусии будет, грибы, морожки всякие. Да, Гольфстрим. Тихо. Теплое течение, ну хорошо, плевать. Дальше, а история? Мощнейшее течение, струйное, 70-90 километров.
В унитарном масштабе, как
тихо,
любое...
Тихо, не перебивай меня. Зачем ты перебиваешь? Ты хочешь перебить меня, чтобы Гольфстрим, чтобы отжать тему, я чувствую. В планетарном масштабе Гольфстрим обусловлен суточным вращением Земли. Разгоняет тропические пассаты. Ну и так далее, и так далее. Сколько миллионов лет он дует? Вот что мне интересно. Ты не видишь где-нибудь? Посмотри. Нарушение течения Гольфстрима. А севернее всемирное потепление. Какая-то лажа. Я хочу узнать, сколько миллионов лет этот Гольфстрим существует? Сколько миллиардов лет, неважно. Ну, какие-то наблюдения должны быть. Я знаю как. Исследовав морское дно, мы можем найти теплолюбивых каких-нибудь морских ежей, которые стоят в курсе течения Гольфстрима, а, например, там в 100 километрах правее и левее их нет и так далее. Мы можем их поднять, найти, например, заодно перерезав трансатлантические кабели Соединенным Штатам Америки. Мы должны это сделать, когда отправить этого самого мистера Фикса, как его, господи, нашего, который в Антарктиду все время летает. Как его.
Кто, Конюхов?
Да не Конюхов, Конюхов нафиг. Конюхов все время требует, чтобы его спасли. Конюхов требует, чтобы его спасли. Он такой мистер Сос. Нет, неправильно. Я сейчас про другое. Он образует ринги, он образует меандрирование, имеет диаметр около 200 километров и так далее, и так далее. Теряет часть энергии из-за испарения, ответвления, сокращающихся. Большая Ньюфаундлендская банка. То есть его не будет.
Ну да.
Его не будет. И тогда...
И тогда очень суровые зимы.
И тогда придется покинуть, начнется оледенение, придется покинуть, а граница оледенения, дай мне граница оледенения, быстренько.
Сейчас,
нынешняя. Да, вот здесь, нет, вообще предыдущее оледенение, оледенение. Уже я думаю, что придется переехать в это самое.
Но оно же,
оледенение.
Несмотря ни на что, оно уже уменьшается,
оледенение
все равно, да.
Значит, граница оледенения. Ранне протерозойская. Никакой ядерной войны не нужно. Позднее протерозойская, палеозойская, кайнозойская. 65 миллионов лет назад всего-навсего. Ну так вот, значит, придется уйти южнее Воронежа, мать. Придется уйти всем туда. В Ставрополь. Надо купить квартиру в Ставрополе. Слышишь?
Да.
Когда начнется эта хрень, будет поздно. Надо купить квартиру в Ставрополе, может быть, в Сочи. В Сочи тесновато, а?
Да, да. Ну, не знаю, мне вообще туда не хочется, если честно.
Анапа. Анапа. Я сейчас правильное слово знаю. Анапа. Внимание. Анапа. Давай купим квартиру в Анапе. И ждем оледенения.
Вы там были хоть раз?
Я там был, да. Там живут армяне. Рафик Джан.
Я Google Street View посмотрела Анапу.
Да.
И мне не понравилось. Ну, может быть, я что-то напутала.
Но там добрые люди, честные, очень хорошие. Там они тебя встречают через решетку аэропорта. Ты еще метрах в 40. Нет, я тебя ручонки. Ты идешь из самолета пешком. В Анапе ты идешь из самолета пешком. Они, прильнув такими смуглыми, обросшими волосами, усами, бородами лица, к решетке прижимают они. Такая она клетчатая, как эта сетка, рабица. Они прижимают, кричат: такси, такси. Вот так, такси.
Такси, недорого, такси. Нет, у вокзала, на Ленинградском вокзале такси.
Они, да, нет, ты запрещаешь. Ты неправильно, ты южан не знаешь. Южане делают все, como si fuera esta noche la última vez. Поэтому, когда он прижимает свое лицо, такое с большими порами и так далее, крупное, большое, породистое, как сетки рабицы, и через нее говорит: такси. Такси! Ты думаешь, что он просит, чтобы ты его отвез? Ты говоришь: у меня машина в Москве осталась. А Константин говорит: у меня машина, у него машина, понимаешь, да? Это они очень страстные люди, очень страстные.
Московское оледенение. Смотрите также «Московское оледенение».
Открой, открой, что это?
Мам, дорогая, всего 125 тысяч лет назад.
Жалких.
107-125 тысяч, последний из крупных... Четверичных ледяний русско-восточноевропейской равнины. Его предшествовал Одинцовск.
Съезжаем. Съезжаем
отсюда нахрен. Одинцовское время.
Так когда этот Гольфстрим затихнет?
А?
Когда затихнет?
Скоро.
Ну, скоро как что? 30 тысяч лет, 20 тысяч лет?
Нет, но за 1600 лет самый слабый сейчас напор.
Значит, да.
Соответственно, он холоднее стал и так далее. Ну что, получается, что нам переезжать не придется. Я так понимаю.
В Балтийском море разбился военный вертолет К-29. На борту находились два члена экипажа. В экстренных службах Калининградской области сказали, что обнаружено тело одного из них. Оба летчика погибли, сказали в пресс-службе Балтфлота. К-29. Значит, не по обстоятельств пока мы не знаем. Пока мы не знаем. Посмотрим, как дело пойдет. Договорились? Хорошо. Значит, давайте поговорим о чем-то другом. А Скрипаль, вот Скрипаль. В образцах крови и мочи жертв предполагаемый... А нет, подожди, это про Сирию. Нет, Сирию чуть-чуть подождет. Скрипаль. Значит, у Юлии Скрипаль истерика. Она не может дозвониться бойфренду.
Да.
А кто у нее бойфренд?
Ну, какой-то бойфренд у нее.
А ты знаешь, что дочери военных, а Скрипаль военный человек, он же грушник. дочери военных тяготеют к тому, чтобы дружить с мужчинами, которые тоже военные.
А, да.
Им нужен стронгмен такой, да. Им нужен человек понятно, такой, да. Какой-то суровый. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Образец. Вот все дочери суровых отцов ищут ему замену, в сущности, потому что он для них некий каркас, вокруг которого они его обрастают, как мидии, как ракушки. Обрастают отца, и потом они, с трудом покидая отца, обрастают мужа, вот так вот, как ракушки, понимаешь? Как плесень.
Страшные,
в хорошем смысле, говорить. Нельзя женщин сравнивать с плесенью, тем не менее. Они обрастают его, как плесень, понимаешь? Им нужен какой-то твердый мужчина. И в этом смысле они ищут военного. Наверняка военный. Представьте себе, что он какой-нибудь ГБУшник. И он, конечно, отказался от Юлии Скрипаль. Понимаешь?
Да, это вечный...
А кто это пишет? Может... Откуда они знают? Кто это пишет? Кто?
Что, кто
московский
пишет,
комсомолец?
Ну, там
откуда?
Многие,
они что, сидят? А? Из жучка, из розетки? Откуда
это
они
подглядывают? Это из военного госпиталя, я так понимаю, доложили, что у него истерика. Что он не отвечает на сообщения и не берет трубку.
Ну.
И вот она, значит, расстроилась. Ну, и получается такое, да, между долгом и чувством спор, вот,
а который бы, еще вот в 19 ты, веке а был бы, описан. А ты бы, не в 19, в любом веке, между долгом и чувством,
да.
Спор...
Что вы выбираете?
Всегда, что? Всегда, в любой литературе любого века. Я тебя очень прошу обратить на это внимание.
Ну, да, потому что вечная проблема, видите, сейчас конечно. Мы ее видим прямо в новостях.
Ну, а ты бы предала родину за... этот самый. Ну, вот сейчас мужик ейный. Предположим, что он разведчик.
Ну, например.
Ейный хахель.
Да.
И он должен предать родину сейчас.
Может, он боится заразиться просто, но она же радиоактивная. Знаете, как этот, который пил-то темную ночь, как его?
Она не радиоактивная, ты перепутала. Это Литвиненко жахнули плутонием.
И ничего, кстати, нам не было, я хочу обратить внимание за это.
Да.
А теперь, видите, раньше было можно, теперь нет.
А
этот, кто пел «Темная ночь»? А, «Темная ночь», вот это как его
да, фамилия? Да, он рассказывал песни, как же его, песни. Не Блантер, нет, Блантер написал. Сейчас
такой, да.
Значит, «Темная ночь», только вот вечером. Он рассказывал эту песню.
У него жена заболела раком, и так. Он решил про себя, что это заразно, на всякий случай перестал с ней общаться сразу же, моментально. То есть вот это как бы я, ну, случайно в интернете прочитал, да, такую ужасную историю.
Да.
И он, значит, там не приезжал, тоже, в общем, всякое такое. Я думаю, что, может быть, это...
Да, Марк Бернес, дорогая.
Точно, точно.
Он рассказывал песни, и всем это нравилось.
Да.
Вот послушай, как он рассказывает эту песню. Да, прошу вас, Стаси. Рассказ еще не начался, сейчас.
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах.
Аффрикативная.
Тускло звезды мерцают.
Гудит. Итак, жена заболела чем?
Раком.
Ну, и он перестал с ней общаться, чтобы не заразиться на всякий случай.
Да.
Но он и не разразился. Он не
заразился и не умер, мы знаем, да.
И никогда не умер, да, впоследствии был бессмертен. Конечно. Слушай, я хотел сказать, да, как ты вспомнила об этом. Значит, давайте. Также ее родные рассказали, что у женщины двое взрослых сыновей.
У кого? Юлия Скрипаль?
Ранее Капицын. Ну, подожди. Бывшего шпиона и Светлану связывали дружеские отношения. Она на чужбине варила ему борщ.
Светлана это...
Появляется
она Светлана, не отравилась, я хочу спросить. Значит, подозрение...
Давай я расскажу всю историю.
Да.
Значит, сейчас, секундочку. Скрипаль связалась со своей двоюродной сестрой Викторией. Мы читали, мы слушали это. Кроме этого, еще сказал, что есть... Да. Пациентка очень вывела из душевного равновесия. Информационный бум. Ей рекомендовано находиться в покое, минимизировать связь с внешним миром. Кроме того, сотрудники больницы рассказали, что у нее была истерика. Потому что она пыталась позвонить Степану Викееву. Товарищ полковник! Полковник Викеев! Ну что же, Степан Викеев. Но он игнорировал вызовы. И у нее сдали нервы, и она стала плакать, и у нее была истерика. Степан Викеев.
Где его? В «Одноклассниках»?
Степан Викеев. Ну, он был Остап.
Как это? Остап и Степан — это одно имя?
Просто? Нет, он был Остап, а не Андрей. Ты же помнишь, вся эта дилемма описана у Гоголя Николая Васильевича, где Остап и Андрей, они представляют собой две парадигмы развития отношений с женщиной, с прекрасной полькой.
Не помню такого.
Да как же, дорогая моя, такие, как Остап, режут полькам груди и кидают их в костер. Ты же помнишь?
Угу.
Отрезают перси, так сказать, и кидают их в костер, чтобы не соблазняться. А такие, как Андрей, предают родину ради женщин. И этот вот Степан, он оказался Остап.
А, она думает, что он их отравил еще.
Она вдобавок думает, что он их отравил.
Вот так. И тайный бойфренд Юлии Скрипаль сблизились на фоне игры в приставку. МК, я очень много новостей по этой теме дают. И она теперь думает, что он не берет трубку, потому что ему стыдно. И...
А, он отравил, ему сделалось стыдно. Тогда он вообще не Степан Авакеев никакой, а Иван Иванович Никифоров. Ты понимаешь?
Да.
Совершенно, конечно. Это псевдоним. Это псевдоним. Он занес ей гречку с ядом и все, и слинял. Задание выполнено. Потирает руки, получает медаль. Сейчас лампасы. Может быть, не лампасы. Ну, что-нибудь. Ладно, хорошо. Давайте говорить, что она обижена и не хочет встречаться с российским посольством. На что она обиделась? Можно понять?
Они все обиделись.
Скрипали все обиделись. Но на что, мы не понимаем. И посольство не понимает. Посольство спрашивает, ну на что же они обиделись? Что случилось?
Вот предатели, они предатели и есть.
А?
Второй раз.
Ну, отравили. Нет, ну хорошо, ну отравили. Ну, за дело. А?
Да нет, еще неизвестно кто, а ты еще докажи.
Да еще неизвестно кто.
Это не я.
А где доказательства?
Я скажу домой, а там теплый компьютер, только что захлопнутый.
Да.
Я говорю, кто?
Нет, вот ты включаешь, нет. И там порно-ресурс.
Ну нет.
Нет, не дошло.
Нет?
Нет. А ты трогаешь теплый или не теплый компьютер?
Ну, это просто заметно. Ну, не то, что я специально трогаю, просто я так раз смотрю. А что это? Кто это? Ну, у меня history, естественно, могу посмотреть. Это не я.
Дети.
Дети, конечно, они хватают только стоит.
Короче, Юлия Скрипаль и сам Скрипаль обиделись на наших, обиделись на Россию, обиделись на русское посольство и испытывают чувство обиды. Как мы с Настей справедливо полагаем, обижаться не на что, во-первых.
Не на что.
Во-первых, надо доказать. Во-вторых, если доказательства есть, то за дело. А если за дело, то на что
обижаться? Обиду? Не на что.
То обижаться не на что. А если так, то, ну, хорошо, плохо травили, не дотравили. Ну, дураки, что сказать. Ну, за это же нельзя пенять. Дураку что можно пенять? Ну, неправильно отравили. Да какая ерунда, правильно?
Правильно.
Слушай, я хотел еще сказать про то, что сегодня есть интервью Вилла Мирзаянова, если позволишь. Значит, который рассказывает, что там ни в коем случае новичок нельзя было сочетать с влажным воздухом. И вообще Великобритания защищена от новичка тем, что у них влажный воздух. Вот этот один из создателей новичка, а теперь, так сказать, там уже все более четко сказано, что это он и есть, что это новичок и есть, и величайшей чистоты. Так, как может сделать только правительство. Пожалуйста, любое правительство, внимание, мы не обвиняем наших. Тем не менее, значит, это могло сделать только правительство, то подобной чистоты яд изготовить. Это должна быть серьезная большая лаборатория. Ну, хорошо, значит, и создатель новичка говорит, что он, оказывается, если его вылить в воду, этот яд, внимание, тебе в стакан воды,
да,
шарахнуть этот яд.
Да.
Слышишь? То через 3-4 минуты никакого яда не будет. Наоборот, у тебя даже щечки не порозовеют. Потому что он в воде превращается моментально во что-то другое. То есть он, его можно дисперсия нанести, как бы, ну, чтобы ты вдыхала. Ну, непонятно, человеческое тело на 80% состоит из воды, но это не успевает подействовать. Там надо несколько минут, человек успевает... Одним словом, они нанесли гель на ручку, говорят. Сейчас один из вариантов, что да. Нанесли гель на ручку двери.
Так.
Значит, какой гель? Препятствующий проникновению влажности или не препятствующий? Гель водоосновный, как сейчас смазки, лубрификанты для секса, или на основе вазелина, как в старые времена? Мы не знаем. Если на основе вазелина, то лучше. Потому что сам автор новичка, создатель новичка, он говорит, что если бы на основе вазелина размешали бы, то, говорит, масло препятствовало бы прохождению влажности. масло отталкивало больше. А если на водорастворимом геле сделали, то это, говорит, фигня должна была моментально обезвредиться.
Да.
В известной степени, понимаешь? То есть там еще, он говорит, что безграмотно работали. Ревность, профессиональная ревность открылась.
Да, да.
Безграмотно работали.
Коллег, это очень, да, как парикмахер, ругают друг друга.
А я 10 раз говорил, и 20-й скажу. Это была курсовая работа какого-то третьекурсника. Поэтому, пожалуйста, просто поставьте ему 4 за курсовую работу. Больше ничего. А?
Уже поставили.
4 или 3? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот мы уже обсуждаем про Техстрепалью, я не знаю, месяц, наверное.
Да.
Вот. Но что интересно, мы их не видели, мы их не слышали. А вообще, как это у Горького? А был ли мальчик вообще-то?
Так, может, и не было.
Вот я тоже так говорю.
Но мы вынуждены, смотрите, наш корреспондент из РЕН-ТВ дошел до двери палаты, вы знаете. Но
нет,
там,
я вам расскажу,
дошел до двери палаты, проник туда, боец из РЕН-ТВ. Значит, и дошел до двери палаты, и он остановился перед надписью «Опасно, мокрый пол», скользкий мокрый пол, который ставят уборщицы. Значит, там была написана «Danger, slippery floor». Ну, бумажка была приклеена. Значит, потому что идиотики, ну, в хорошем смысле.
Ну, Сергей, вы знаете...
Он бы ее увидел бы, но не мог он по скользкому полу, говорит, не пройду ни за что. Ну, идиотики, товарищи, идиотики. Вы говорите, мы их не видели, но могли увидеть. Корреспондент РЕН-ТВ проник туда. Его остановила надпись «Опасно, скользкий пол». И все. И он говорит, нет, на скользкий пол не ступлю ни за что. И вернулся назад. Так что мы бы их увидели, 7373948, но не увидели. Алло, здравствуйте.
Сергей, да, Настя, доброе утро.
Здравствуйте.
С каждым днем все интереснее и интереснее.
Что именно?
Ну вот это вот все. РЕН-ТВ, гречка, которая сварилась, газ испарился в воде. Все абсолютно, Сергей, я в таком шоке, я так заблудился во всем этом. Расскажите, что делать?
Что делать? Значит, люди в любом случае пострадали. Ну так, так, да? У них так. Есть какие-то продукты организма, которые извлекли, мочу, кровь, там еще что-то, и, значит, по ним применялся яд. Этот так. Яд применялся кем-то. Кем мы не знаем, но мы думаем, что правительством каким-то, правительственной лабораторией. Поскольку правительств существует много, то этой лаборатории тоже существует много.
Ну, значит, первый, кто нам на слуху?
Ой, третьекурсник с юго-запада. Третьекурсник с юго-запада. Перед тем, как получить Гелендваген для парада выпускников, он должен был сдать курсовую работу, мне кажется.
Вот. Есть. Все, сложился один пазл.
Ну вот, значит, а эти обиделись по дуре, что-то обижаются. И наше посольство хочет им помочь. А они говорят, мы обижаемся. Чего обижаются, никто не может понять.
Может, еще один гелик дать, чтобы не обижались?
Вот я и говорю. Но они... Зачем обижать? На что, главное, непонятно. Ну, траванули. Ну, дело житейское, а? Ну, как чего не бывает между своими людьми? Правильно?
Да.
Хорошо. Давайте, я приму еще звонки. Тут у меня много в линии. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, приветствую, Сергей. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, все больше и больше утверждается в том, что в самом начале я был прав, когда услышал эту новость,
да.
Что это на самом деле фейк, и подтверждений тому много, потому что это по принципу петуха, который гонится за курицей, если не догоню, так согреюсь.
Ну да.
Вот. И получается, что у нас в итоге? В самом начале англичане знали, что дело тухлое, что там ничего не будет, но шуму и шороху наведут много.
Да.
Вот. И в итоге получается, что у нас сделают красивую мину, вот, что мы извиняться все равно не будем, потому что вы все равно виноваты. И не более того. И
то есть вообще ничего не было? Никаких отравленных ничего не было?
Нет, абсолютно. Я в этом уверен, что никаких отравлений не было и быть не могло. И эти две курицы сами подтвердили, когда
сколько?
Мы с тобой говорили по телефону, две сестры.
Сколько человек задействовано в подобной операции? Давайте посчитаем на пальцах. Ну, смотрите, давайте. Значит, давайте. Скрипаль нужен, он его же покажет рано или поздно. Скрипаль нужен, сестра, то есть его дочка одна и двоюродная сестра еще нужна. Ну, в разговоре, да? Значит, да. Полицейский, который отравился, ну, якобы, как вы говорите, и тоже лежит там в больнице. Это четыре. Значит, эксперты, которые брали пробы, вот приезжали, они приезжают обычно, так сказать, на нескольких машинах, ходят в скафандрах там и делают такое важное лицо. 5, 6, 7. Нужно человек 30. Медперсонал, посчитайте, сменный. Человек 30. И чтобы все 30 молчали. В Англии так не бывает.
Дело в том, что вы видели, тавтология получится, вы смотрели фильм «Хвост машет собакой».
«Виляет собакой», да, конечно.
Да. Чтобы было все правдоподобнее,
да.
Поэтому создается имидж определенный, да. Случая, подбирается спит. Там люди-то, я думаю, это не мы с вами там, которые из ДКХ. Да, может и больше даже быть, Сергей, потому что шум поднят колоссальный на весь мир. И теперь что получается? Теперь надо стоять до конца.
Да, но я вам скажу такую вещь. В Великобритании, если бы мне подсказали, сказали, что нужно найти 30 человек, которые будут одинаково врать, 30 человек, я бы не нашел.
Вообще, мне тоже кажется, что...
Я бы вам не нашел.
Ошибочно полагают, что...
Во Франции, в Англии, во Франции, в Испании. Дайте мне задание, найдите 30 человек, которые будут одинаково врать. Я не найду. Я прямо говорю, нет, не найду, нет. Не годится. Не знаю, может быть, в Италии я нашел бы, ну, таких из преступной организации, как Коза Ностра, они бы мне 30 человек могли подогнать. В Албании, наверное, смог бы. В России смог бы легко. 30 человек, которые будут одинаково врать, элементарно. Я в Англии, Франции и Испании, например, сейчас говорю просто, не найду. Вот вы скажете, найди. Я скажу, не годится, не получится. Протечет кто-нибудь. Нет у них дисциплинки настоящей. Что говорить? Гомосексуальные браки, сами подумайте. А? Ну как к ним можно доверять? Нет, 30 человек там нет-то столько. Погнали дальше. Движение.
Подъем. В движении. Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг Дельта». Высокое качество охранных услуг. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8-495-926-48-29.
В выходные 14-15 апреля перекроют Фрунзенскую набережную от Крымского моста до Хамовнического вала. Там содрали весь асфальт. Фрунзенская набережная, где Министерство обороны. Содрали весь асфальт. Вероятно, там же заезд в Лужники, вот этот заезд номер 5 в Лужники, который по набережной. И, значит, хотят быстро, красиво положить асфальт. Ну, сразу, одним ходом, да? Да. Недолго там латать дырки, а сразу. И поэтому в эти выехи, в субботу и воскресенье, будет все перекрыто. 14-15 апреля. Приготовьтесь, пожалуйста. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, ранья дров Сережа.
Десять часов пять минут, пятница, 13 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
61.66 доллар, рубль. Молодец. Рубль молодец. А?
Или вы опять расстроены? Друзья.
Не знаю.
Как у вас настроение.
75-97, я рад, рублю высокому, хорошему, сильному, нам нравится. 71-88, нефть, пожалуйста, под 72 держится. 1-23-22, главная пара, 1-23-23. Ха-ха, сегодня пятница. Мы его на 1-23-23 когда видели? Черт, помню, что в понедельник, то ли этот понедельник, то ли прежний. Ну, ладно, плевать. Ну, главное, 61-68, рубль 61, родной, не подвел. А? Нашинский.
Так это потому, что нефть или не нефть, или не то?
Ну, нефть, конечно, разнообразно. Нет, и что война не началась, мать.
Ну, да.
Война должна была начаться, но не начнется, наверное. И наши попритихли, когда война должна была начаться, наши попритихли, а сейчас снова начинают в бой. Пошли в бой берсерки, настоящие объевшиеся мухоморов, берсерки, подобные древним воинам скандинавским. Володин пошел со своей гвардией. Расскажи мне, пожалуйста, про это чуть-чуть.
Ну что, на 16 апреля пошли назначили
заседание по
поводу ввода санкций против Соединенных Штатов Америки. Нет? Так.
Хамски распоясавшийся, как сказал Володин. Ну, перед этим он говорил. Все, хамство это все. В Госдуму. Нет, не так. Подожди, извини, сейчас я водички хлебну. Мне надо прочитать.
Голосом Левитана?
Нет, Левитан, кстати, до Левитана мне не дотянуться. Нет, у него же вот тоненький голос был такой, я не смогу так. В Госдуму, нет, так как-то слишком, в Госдуму внесен законопроект об ответных санкциях против Соединенных Штатов Америки и иных государств, сообщил журналистам спикер Нижней Палаты Парламента Вячеслав Володин. По его словам, документ внес он сам и руководители четырех парламентских фракций «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». На данный момент документ не зарегистрирован в электронной базе Госдумы. Законопроект разработан как ответная мера на вызовы Соединенных Штатов Америки, их должностных лиц, выраженных в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как Российской Федерации в целом, так и ее граждан и юридических лиц, заявил Володин. Законопроект предоставляет правительству полномочия ввести меры экономического и политического характера против США. Совет Госдумы обсудит законопроект в ближайший понедельник, 16 апреля, после чего он будет рассмотрен на ближайшем заседании палаты, сообщил Володин. Ну и все, и все. Значит, все. А Соединенные Штаты что, закрываются?
Все. Да.
Расходятся, все расходятся. Половина бежит в Мексику, половина в Канаду. Нет, но какие меры-то? Кто-нибудь может объяснить мне, что за
как
меры?
Как мы можем сделать им больно по-настоящему?
Как мы можем причинить?
Или нахамить? Как мы можем?
Боль, настоящую боль им причинить, чтобы они выли от ужаса.
Шутки все уже отшучены же по поводу запрета на то, чтобы они считали...
Володин занял трон этого самого.
Давайте придумаем что-нибудь смешное.
Юморист как было?
Юморист,
как это был юморист,
который умер?
Да, он умер, да, умер и все.
Сейчас вспомню. Трон
его
какой-то
был родновер. Был Задорнов, значит, его трон остался вакантен, и его занял теперь Володин, который будет юморить на этот счет. Ну и хорошо. Значит, так сказать, оно может быть серьезно, кто-то скажет. 7373-948, 7373-948. Что, как мы причиним боль этим Соединенным Штатам? Надо как-то причинить боль. Но без ядерной войны, вас очень прошу, потому что у нас оголтелые слушатели, они сразу предлагают ядерную войну учинить.
А?
Да. Учинить ядерную войну. Пожалуйста, без этого, ладно, постарайтесь. Какое-то время удержитесь от ядерной войны. А? Потом можно, ну, потихонечку, не сразу. Ладно? 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Это Сергей.
Анастасия Эдуардовна. Да, это правда.
Вас беспокоит Виктор 26-й, благодарю за эфир в Подмосковье.
Виктор, вопреки установившимся правилам, законам и установлениям, хочу поблагодарить вас за перчатки. Спасибо огромное.
Ну, спасибо.
Все. И сразу пошли. Нет, ну они восхитительны.
Ждите еще.
Нет, все. И вот здесь остановимся. Спасибо. Да. Хорошо, Виктор, да, прошу вас. Как нам сделать больно?
Значит, мое личное мнение.
Давайте.
Там у них денежки лежат.
Правда.
Где-то там чего-то. Ну, вы меня отлично поняли, Сергей.
Американские или русские?
Где у кого?
русские, значит, у них там лежат.
Это правда.
Там облигации. Надо как бы немножечко это к нам бы это все это возвратить. А как вы думаете?
Не потерять, да?
Никак.
Навсегда. Вы сами
никак.
Себе представьте. Думаете,
потому что у нас... Правильно? Нет, у нас деньги превращаются в мусор, а у них деньги дают прирост.
Нет, а на лимоне, помните?
Клейку чего?
А? Деньги дают там прирост, а здесь превращается в мусор. В этом отличие, понимаете?
Помните, там жители...
То есть это все равно, что их выкинуть куда-нибудь в Волгу, матушку, реку.
Страну Лимонию, там нет. Жители
как можем
к чему
вернуть
не прикасались,
деньги? Все поймите,
начинало гнить.
Деньги,
сразу.
Я сейчас объясню. Деньги это нежная структура. То есть сами по себе деньги не дают счастья. Деньги как обмен, он должен быть произведен, этот обмен, понимаете? Просто деньги, они тают. Даже если просто лежат, просто вот, ну, бумажные деньги вы положили.
Не, ну, а почему мы не перенесем их в Австралию, например? Там, правда, да. Не очень, конечно,
нет,
хорошо
нет,
себя чувствуют.
Нет, это веточки дерева. Веточки дерева. У нас деньги в стволе, а вы предлагаете перенести на веточку.
Нам же надо больно сделать стволу.
На веточку нельзя. Нет, стволу не получится. Не получится, не получится. Ничего, нет, плохой пример. Там деньги дают рост, ну, какой-то небольшой. А у нас они превращаются в пыль. Поэтому дальше вы скажете, ну, на них можно что-то купить. Ну, например, там, построить дороги. Нельзя, нельзя. Не получится.
Ну,
разворуют.
Разворуют.
Это цитата из президента. Чтобы алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю.
Здравствуйте, Сергей. Ну, конечно, мы достаточно так ограничены в возможностях относительно Америки, но можно было бы поднять пошлины на целую группу американских кондитерских товаров. Всевозможные вот эти международные корпорации, Nestle и прочее, 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 они, насколько я так понимаю, штаб-квартира в Америке, это было бы
Nestle, серьезно. Nestle, если бы вот раньше, в старые времена, Nestle была в Швейцарии, ну, неважно, может быть, они переехали.
Кока-кола и прочее. Кроме Coca-Cola. Того, они...
Ну, а это же наши заводы. Кока-кола где-то под Орлом, гигантский завод. Так что это...
Ну, так, не-не-не, они только разливают. Они свои концентраты все привозят.
Ну, а рабочих вы куда отправите?
А рабочих?
С завода Кока-кола. Компоты варить?
А рабочие останутся, мы, значит, поднимем несущественно, чтобы им было больно, но не сильно.
Думаете, им будет больно?
Я
потом, смотрите, они не сильно сейчас зависят от алюминия, но сильно зависят от никеля. Вот никель сейчас очень хорошо продается везде в мире. И можно было бы его продавать где-то в других местах, кроме Америки. Ну, так это все.
А они купят через другие места, минус 5%.
Ну, у нас же задача им сделать...
Вот смотрите, никель же делает Австралия и мы, да? Но они будут целиком сидеть на австралийском, переориентируют, а мы будем давать китайцам, то есть тоже американцам в результате.
Понимаете, в сегодняшнем мире вообще все... Вот эти все санкции, они лишены смысла, потому что продать, купить
кроме...
что угодно, кому угодно.
Кроме моноэкономик, как Россия. Моноэкономика, которая продает деготь, пеньку и дизентерию. Ну, в хорошем смысле.
Ну, это да. Это
да, так это... Нет, моноэкономике сделать больно можно. Можно, больно, можно. А экономике, которая делает только одно что-то.
Нажав на моно.
Нажав на моно, абсолютно верно. Выключив стерео.
Буквально не сильно, а подкричать, что сильно.
А стереоэкономике сделать больно трудно. Ну, трудновато. Ну, как бы хорошо, ну вот у них в Зимбабве есть там как завод, и здесь завод, например, разливающий.
Нет, давайте придумаем, ну что мы сидим с вами, ничего не можем.
Ну хорошо, да, блистательные умы человечества, блистательные умы, объединившие человечество вокруг радиостанции, говорит Москва, и сатирика Володина, сатирик Володин, который занял трон сатирика Задорнова. Вот как бы нам сделать им больно-то, американцам? Хочется придумать что-нибудь? Алло, здравствуйте, слушаю вас, да, слушаю.
Здравствуйте, Николай зовут.
Да.
Ну, на мой взгляд, вы недооцениваете Кока-Колу. То есть, если вы вот, прикинете, то есть любой фастфуд, вы заходите и вы покупаете пол-литра нашей воды с нашим сахаром плюс их концентрат дороже, чем бензин в два раза.
Да.
То есть вы можете, понимаете, свое там импортозамещение делать сколько угодно, но когда у вас просто валюта вот вытекает...
Даже они червяков каких-то кладут.
На вытирание каких червяков.
Нет, они кладут какого-то, я вам клянусь, они кладут какого-то червя, которого растирают в пыль и потом растворяют. Это какой-то сложный концентрат, надо вырастить соответствующих русских червяков в тельняшках. Русские червяки.
Нет, это, конечно, все замечательно, но просто факт, понимаете? То есть вот мы можем пыжиться там больше продать своих ресурсов, а мы взамен мы получаем, то есть нашу воду с нашим сахаром.
Из-за концентрата.
Дороже. То же самое, то есть если брать все замещение, нашу надо по лекарствам, потому что там доходность больше, чем по кокаину, я думаю. Вот, все эти жвачки, Эдиролы, все это, где бы оно ни было зарегистрировано, это все равно компания ихняя.
Это правда, вот. Это правда.
Поэтому за что их тянуть, то есть, а вот про воду с сахаром, которая вот дороже, чем бензин, вот, вы реально возьмите чек из Макдональдса, вот все, кто сейчас едет, и посмотрите, сколько вы отдали сейчас за
Кока-Колу,
а то и 0,33 литра воды.
Но ведь это чистая польза. Я в Венесуэле, когда путешествовал, меня прихватило желудок, когда я путешествовал в Венесуэле. Первое средство в Латинской Америке, внимание, не только в Венесуэле, в Эквадоре, везде, в Перу, везде. Если у вас расстройство желудка, первое средство – это Кока-Кола. Первое средство. Понимаешь, да?
Да.
Но вообще Кока-Кола в народном употреблении в Латинской Америке употребляется вообще против всего. Кока-Кола – это такая магическая сущность. Я серьезно тебе говорю. С похмела Кока-Кола, а если ты пьешь ром, то все равно с Кока-Колой, а потом с утра Кока-Кола на похмел идет, а значит, но если у тебя диарея, то ты пьешь Кока-Колу, а если маленького ребенка диарея, тоже все равно Кока-Кола, и там еще вся, вообще все делает Кока-Кола, все, пожалуйста, да?
Не, там, я поддерживаю, это абсолютно ненужная
вещь. Танцор танцевал, говорит, сцена, говорит, скользит, ему говорят, так полей Кока-Колой. Полили Кока-Колой сцену, дали чуть-чуть просохнуть, сцена перестала скользить. Почему? Ну, там сахар и все это. Понимаешь, да? То есть там Кока-Кола вообще против всего. Ну, вот просто говорят, доска скользит, полейте Кока-Колой. Там на все ответ Кока-Кола, на все. Это Латинская Америка, я говорю. Братские наши народы, которые, как вы знаете, ненавидят Америку постоянно. Ну, они, ну, и так далее. Нет, это не годится. Это не годится, как Кока-Кола волшебная сущность. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Добрый день.
Здрасте.
Я, Сергей, предлагаю такой вариант. Пускай Русал работает на склад, накопит много алюминия, потом обвалит рынок мировой. Америкосам будет
это правда.
Не очень хорошо.
Но тогда кто-то должен сейчас у них выкупать. Не, они и сами-то, они же, ну, это же бизнес. Это же бизнес.
Не выкупать, а финансировать их, чтобы они производили.
Совершенно верно, то есть выкупать. Как вы думаете, почему у России сейчас гигантские запасы золота и быстро растущие? Потому что мы, видя, что золото нахрен никому не нужно, у нас выкупают госорганы его. И поэтому у нас растут запасы, но не потому что нам нужно золото, а потому что его некуда девать и приходится выкупать. Точно так же взять с алюминием, выкупать, куда-то складировать. Пусть правительство его забирает.
Отклад, да.
Да, а потом выбросить на рынок и все.
Да, это будет как бы не очень приятно, Берегов.
На мой взгляд. Они просто скажут, чтобы рынок не брал, и все. Они просто скажут...
А что, производство они не остановят, это же берут, они не... Нет. Как средство накопления,
а для они производства... Просто, они просто... А просто весь рынок идет через биржи. И просто биржи закроют торги, и все. И не будет никакого алюминия.
Опять заводы тогда встанут, которые перерабатывают алюминий. Они же не могут встать. Все равно он нужен.
Не знаю. Они просто закроют рынок от излишка. Излишек просто не будут брать. Закроют рынок
цена
и все.
Цена упадет, и в итоге, так сказать, этим самая крупная компания американская пострадает.
Я понимаю. Спасибо огромное за рецепт, спасибо. Это вот, мне кажется, Володину надо взять на рецепт, этот самый.
На вооружение.
Да, и всем остальным юмористам. 7373948, алло, здравствуйте.
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 Александр. А я вот тоже, вот как вы, думаю, что... Не надо орать на весь мир, вот как Володин там шашкой машет. Вот. А просто надо сидеть тихо и потихонечку гадить им.
А как? Надо подкрасться к половичку, чтобы они это поняли. А как это гадить? Просто гадить?
Конечно. Не надо орать это на весь мир.
Ну как гадить? Ну подождите. Дайте рецепт. Как гадить? Как?
Ну не знаю. Много есть там с ураном хотя бы, с тем же самым.
Что с ним делать? Распылять в воздухе на два...
Нет, не распылять, а просто меньше им его поставлять.
А мы на какие деньги будем платить учителям, врачам и перевооружать армию, если мы перестанем поставлять?
Не знаю, тут как-то надо с чем-то...
А ты понимаешь, какая беда. Да, проблема.
По-другому не получится.
Ха, придется жертвовать чем-то, спасибо. То есть мы перестанем поставлять... Алюминий перестанем поставлять, вообще все. И платиноиды перестанем поставлять. И уран перестанем поставлять.
Поперхнем всеми, в конце концов.
Все перестанем поправлять. Они все это будут брать из Австралии, внимание. Да. Они будут все это брать из Австралии. А уран, мы? Уран, платиноиды, все это будут брать из Австралии. И, но цена вырастет, это правда, наверняка цена вырастет. А потом мы все это разложим по всему миру, где-нибудь в Африке выложим, скажем, берите за бесплатно, и тогда цена рухнет. Мне кажется, что здесь я слышу...
Мы как-то себя бьем по коленкам. Чем больно.
Это разговор четырехлетнего мальчика. Четырехлетний мальчик, а мой папа то, мой папа это. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Да. Все, тут послушаешь, да, великий комбинатор. А может, просто заняться серьезным делом, какой-то конструктив, действительно искать...
А может, выход. Просто взять и заняться Россией?
Да, Россией, и просто начать серьезно разговаривать.
Мне кажется, это было даже обидно.
Искать общие какие-то.
Обидно даже звучит как-то, обидно даже звучит. Понимаешь, Леонид, ну просто, ну смотри, вот просто взять и назло им, назло американцам, построить Россию. Ну, сделать красивую страну. Назло им. Назло офигеть. Американцам. Знаешь, мне кажется, назло американцам.
Крым восстановить так, чтобы...
Да, да, да.
Как в Флориде, да?
Назло американцам прекратить пить и жраться. Назло американцам заняться спортом. Назло американцам построить дороги. Назло американцам мыться два раза в день в душе. Назло американцам. Назло американцам... стать модными, современными, клевыми, чтобы к нам все тянулись. Назло американцам стать чистыми, модными, ухоженными, интересными, интересными.
С хорошо пахнущими туалетами, куда не стыдно зайти, не вообще в образовательной школе.
Да. Назло американцам, назло американцам стать актуальными, стать классными, стать привлекательными, стать людьми, на которых хотят быть похожими, чтобы весь мир говорил, а мы хотим быть как русские. Мы хотим быть как русские, потому что русские на острие прогресса.
Нет, ну тогда сразу эти мигранты повалят.
Ничего,
ну,
ничего, как-то, знаете, ничего, ничего.
Норвегию туда.
Назло будут. Американцам стать привлекательными. Может быть, такой путь. Назло просто. Назло и все, назло. От негатива. Пойти от негатива. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да. Алло, доброе утро, Сергей.
Здрасте, здрасте.
Значит, я хочу объяснить всем этим мастерам и знающим.
Да.
Самый крупный... Вы знаете, кто самый крупный инвестор в экономику России?
Нет, не знаю.
Это же очевидно. Компания Coca-Cola. Номер два – компания Pepsi-Cola. Номер три – компания Philip Morris. Там, ну, еще есть Марс, там, вместе на восьмом. Это компании, которые инвестировали в реальное производство, дистрибуцию, в транспорт, склады. Посмотрите, в любой деревне, в любом ларьке мы видим Коку, Пепси, Марс, Сникерс.
Да, это правда.
Товары мы видим везде, в любом месте, куда мы не зайдем.
Да.
Еще к ним приближается этот самый герой. Мы можем, конечно, наказать эти компании, но мы накажем только себя. Они генерят здесь прибыль, да, они вывозят. Но поверьте, то, что здесь остается в виде зарплат, налогов и всего того, что есть, во много раз больше того, что они вывозят отсюда. И этот бред на тему... что в два раза дороже бензина, это для этих, для дебилов. Ну, просто, это надо понять. Это действительно люди, создавшие миллионы, наверное, ну, не миллионы, но сотни тысяч рабочих мест в этой стране. Ни один завод, ни одно производство не дало столько рабочих мест. Поэтому трогать мы
рабочие,
не
будем. Рабочие с восторгом и патриотическим восторгом потеряют работу. С патриотическим восторгом.
Ну, конечно, они будут сидеть и сосать что-нибудь там в лапу. Ладно. А теперь, внимание, я знаю, как наказать Америку. Да. Это еще сказал Дуров в 2014 году, будучи человеком умным, я просто удублил. Да. Надо в каком-то месте в этой стране отменить копирайт. Вы понимаете, то есть потери реально будут небольшими, репутация, вони, крика и боли. Ну, это, как сказать, для них священная корова.
Ага.
А нет копирайта. Нету. Пожалуйста, копируй фильмы все, сразу все заливай. Программы, выкладывайся. Все,
так.
Что угодно.
Так.
И вы представляете, как им будет очень больно. И обидно сделать-то они ничего не могут. И это действительно для них будет удар. И весь мир будет смотреть, как они русские, а? Вот они наплевали на это и отменили там копирайт.
Да.
И как они вставили они.
Ну хорошо, интересно. И... интересная точка зрения. Отменить копирайт.
Вот и все.
Все красть. Ну, все красть.
И все. Но с другой стороны... Я на самом деле...
А Советский Союз не признавал же копирайт?
как же у вас на компьютере все равно будет появляться окно все. Время от времени, которое будет говорить,
подождите,
похоже,
извините,
вы стали жертвой подделки.
Прошу, прошу, да.
Были суды огромные, когда там кто-то пытался переводить наших там авторов. Ну, были суды там. Мы очень боролись за копирайт. И это всесоюзная ВАП, всесоюзное авторское общество, имело настоящих юристов по ним. Там шли войны. Потому что же...
Нет, крали. Советский Союз, Советский Союз крал абсолютно все. Я когда...
Это на системном уровне крал.
Вообще не на системном. Не на системном. До миллиметра у меня был утюг Philips. Только Philips был с красивым проводом, а у меня был обшитой материей, обшитой тряпкой такой провод.
Три секунды.
Да, крадено было вообще все, вообще все. Скороварки, на бытовом уровне, плиты, все абсолютно, да, да.
Одна из них, Сергей, вы знаете, когда фирма DEC, Digital Equipment Corporation, выпустила, значит, условно, ЭВМ на четырех процессорах, ну, бортовую, ее здесь на немецких станках, ну, все купили, естественно.
Да.
И на немецких станках стали резать послойно, понимаете, да?
Да, 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 да.
Это было 80-х годов, видите, вот которые режут эти препараты. Да. Послойно резать стали эти микросхемы. И увидели, что в них стоят ошибки. И идет монтаж уже объемный. То есть не плоский, а объемный.
Да.
И стали ставить ошибки, тут мы обломались. Мы не смогли скопировать. Понимаете,
да, да? Да, я понимаю, я понимаю. Но я, Сергей, послушай меня, я приехал в Луанду, Африку, с утюгом из России, потому что мне сказали, что брать все, и утюга не будет ничего. Я собирался гладить там рубашки, но это очень глупо, но неважно. Значит, и я приехал с утюгом, купленным здесь за 7 рублей 10 копеек. И, а мне выдали, как кооперант странжейру, мне выдали утюг Philips. Я поставил их рядом и хохотал, людей позвал. Вообще ноль отличий. Только у нас неаккуратно, конечно, то есть у нас неаккуратно отлит низ со швом. У Филипса отлит аккуратно. У них аккуратный провод, у нас завернутый в тряпку, такая тряпичная изоляция.
Ну, как не было пластика.
Да, значит, ровно копейка в копейку, миллиметр до миллиметра украденный утюг. Русские крали утюг. Утюг не умели сделать. Краденый утюг, понимаешь? Philips, только была разница, что лучше пластмасса, там, где вот этот вот поворотник. Наша была литая такая, как это, знаешь, как, ну, не пластмасса даже, а какое-то такое литое, как твердое. У них мягкая пластмасса была, которая гнулась. Дальше провод наш был в тряпке, Philips был провод пластмассовый. Понятно, да? Штекер у нас был свинчивающийся отверткой, штекер, который втыкают. У них был штекер, и тоже из такого-то специального такого материала твердого, не пластмассы. У них был штекер из пластмассы. Значит, само основание вот это отлито было у нас так, что были видны швы, ну, грязно, отлито грязно. Philips был отлит чисто. Ну, вот вся разница только в том, что наше было намного... Наше было, а, краденое, и, б, хуже. Хуже, даже при этом. Понятно, да? Ну, и добавок он потом сгорел, а я продолжал пользоваться Филипсом, потому что Филипс-то я себе забрал все равно, да? Ну вот, я гладил рубашки по глупости. Новости. Подъем. Шариат на просторах Дуная, я читаю, кавказцы распространяют в Австрии не только национальную кухню, но и нормы нравственности. В Вене уроженец Дагестана потребовал от местного, от австрийца, одеть свою женщину. Сидит в тюрьме. Сейчас. Дагестанец сидит в тюрьме. А дагестанца, которого прокурор назвал самозванным блюстителем законов, приговорили к 5 месяцам лишения свободы. Его обвинили в домогательствах и угрозах изнасилования. Инцидент вот как был. 24-летний дагестанец в сопровождении нескольких земляков, то есть молодой дагестанец, 24 года, прогуливался по берегу озера Кальтенлойтгебен. Кальтенлойтгебен в Нижней Австрии.
И все им там вокруг напоминало Дагестан.
Казалось, что они в Дагестане. Да, родной Дагестан, абсолютно. Да. Там они наткнулись на молодую пару, отдыхавшую в тени приозерных деревьев. Увидели пару, подошли.
Приозерных деревьев.
Подошли. Какое здесь дело идет у вас вдвоем? Что вы делаете и так? Они сказали мужчине, женщину не стали смотреть. Они мужчине сказали, одень ее. Одень ее. Он говорит, одень свою женщину. Тот не понимает. А говорит, одень свою женщину. Они говорят на немецком языке, потому что парень сумел записать на видео.
Ну, на
включил,
немецком.
Включил телефон. Да, у них один из них говорили, говорили по немецки, один из них говорил по-немецки, остальные что-то такое бодро объясняли. Значит, они сказали, если ты ее не оденешь, мы ее сейчас изнасилуем.
Угу.
Потому что она проститутка.
Да.
Одень свою женщину. Значит, объясняет тем, что она недостаточно одета. Недостаточно. Тогда надо изнасиловать. Значит, австрийцы все смотрят. Сейчас это там десятки тысяч просмотров и так далее. Оказалось, что вот этот мужчина,
да,
знаменитый там блогер Томас Бусак, он умудрился тайком заснять происходящее на камеру своего мобильника. Потом выложил съемки на своей странице в Facebook. Начался небывалый шум. Полиция задержала этих четырех мужчин, объявила в розыск, значит, без всякого заявления со стороны потерпевшего. Они не объявили, они не ходили в полицию. Потерпевшие не ходили.
Система работает сама там.
Да, система работает сама, это преступление против общества, это как хулиганство. Значит, борцов за шариат и за одежду для женщин задержали. Выяснилось, что они граждане России, попросившие в Австрии о политическом убежище. В прессе их назвали чеченцами. И только на суде выяснилось, что они из Дагестана. Ну, что не обязательно означает, что они не чеченцы. А один из них вообще афганец. Он из Афганистана. Причем троих из группы моралистов полиция от уголовной ответственности освободила. Да, троих. Потому что они улюлюкали. А это можно. Mm. Они показывали на женщину пальцами и улюлюкали. У-у-у-у, как это делается? Ты не знаешь, как улюлюкают?
Улюлюкают.
Я бы, если мне сказали улюлюкай, я бы не сумел.
Улюлю, наверное.
Улюлю, говорят. Улюлю. Они так говорили.
Да.
Показывали на женщину пальцами и говорили улюлю, улюлю. Ну все. Значит, 24-летний обвиняемый свою вину отрицал, потому что он говорит, я не хотел насиловать женщину. Я мужчина, сказал он, я слабый. Я не мог заставить себя не смотреть на нее. Просто хотел, чтобы она оделась. Пусть оденется.
Потеплее.
Да, значит, до этого он был беженцем в Германии, где тоже одевал женщин.
Беженцем.
Да, и там был судим за кражу и ограбление.
А как они вот умудряются, Сергей? Нам красть, людям визы грабить, не дают, да, понимаешь, да, они да, рассматривают. Знаете, да, здесь знаю. Их осудили, они переехали.
Я не знаю. Я не знаю. Алла, здравствуйте.
Ну, как это возможно?
Нам визы не дают, мы бедные кровью харкаем, чтобы визу получить. Мы
доказываем, что нас приличные места можно пускать.
Ну, это бедная Европа. Вы не слышали, что происходит в Финляндии? Вот мне мужчина ездил недавно.
Да.
Там история, быстро расскажу, интересная.
Да.
На светофоре заглох старенький Митсубиси или что-то там, финн.
Да.
А, стоит на светофоре старенький Митсубиси, начинает моргать уже красный, ближе к зеленому. Сзади там Порш
с
чеченскими номерами. Начинает ему бибикать, финн не понимает, думает, что-то случилось. Выходит из машины, смотрит, что у него отвалилось что-то. Тут трехэтажный русский мат. В общем, там в Финляндии плачут они уже от этого всего.
Да.
А по поводу этой ситуации, это, конечно, не надо лезть со своим...
Одень свою женщину. Одень свою женщину. Я мужчина, я слабый. Мне хочется ее изнасиловать, он говорит.
Ну, Москву уже Москва-Бат превратили, поэтому экспансия...
Но, с другой стороны, вы знаете одну из причин, почему в Саудовской Аравии было запрещено водить машины женщинам?
Почему?
Ну, просто жарко, наверное.
Нет. Там было сказано в обосновании, я знаю точно. В обосновании, когда был введен запрет на вождение автомобиля женщинами, было обоснование, что они, когда, значит, садятся за руль, вот это водительское сиденье, а не назад. Назад они могут как бы идти вот передом, да, ну как бы прямо проходить в лимузин, да?
Ну да, понятно.
А когда они садятся за руль, и когда они выходят из-за руля, они выкидывают ногу. При этом они делают несколько вещей. Они показывают щиколотку, а щиколотка это призыв к сексу. Если ты увидишь щиколотку женщины, это значит, она себя предлагает. Шлюха. Значит,
я считаю, что своей культуры не
и
надо
второе,
лезть.
И второе, она расставляет ноги, выкидывая ногу одно за одной, а значит, приглашает. Шлюха. Вот почему нельзя женщинам вводить...
Ну, пусть у себя в республике себя так ведут. Мы не лезем...
Да, и все. Саудовская
Аравия. Но они уже себя так не ведут у себя в республике, нет, а в других местах. Нет,
в Саудовской Аравии. В Саудовской Аравии. Мотивация, почему женщина не может водить машину, была эта щиколотка. Потому что ее шальвары, вот эти шальвары, которые закрывают ее, они немножечко показывают щиколотку, кожу, кожу.
А давно уже бесшовное трико...
Они показывают кожу, кожу, голую кожу щиколотки.
Тогда не будет кожи.
А это означает, что эта шлюха зовет тебя в постель.
Трико.
Что трико-то?
Трико. Ну, как в цирке. Трико. Одеваете, и вас вообще не видно становится. Мне кажется, все женщины должны... Но у меня вопрос другой. А да. Кто победит в этом споре? Ведь через 5 месяцев товарищ освободится.
Освободится.
И переедет в еще более
еще
лучшую страну.
Еще кого-то ограбит. Да. Ограбит. И будет, одевать женщин ходить сюда.
Да, он...
Проблема, на самом деле, если можно, проблема заключается в том, что европейцы полагают, что переезжающие к ним люди инокультурные постепенно... принимают европейскую культуру постепенно. Это ошибка. Европейцы здесь ошибаются. Да? Значит, и больше того, и хуже того. 21 век принес нам новое явление. Когда молодые дагестанцы, например, да, существенно более фундаменталисты, чем предыдущие поколения, несколько поколений. То есть, условно говоря, если взять 3-4 поколения, то самые радикальные значит, и средневековые люди – это самые молодые. И чем моложе, тем средневековье. То есть процесс идет ровно вспять, ровно наоборот, обратный процесс. Поэтому они не только, так сказать, их отцы еще могли бы ассимилироваться в Германии и Австрии. Их отцы.
А как вам вот эти детские сады с 3 лет, как во Франции сейчас закон принял Макрон? Помните, мы не успели обсудить,
это
как-то
будут
в эфире
их детские
недавно
сады,
было.
Где они будут еще радикальнее. Еще радикальнее.
Нет, они будут все вместе. Нет,
каждое поколение новое несет более радикальную молодежь. Это очень интересное явление. И я просто прошу вас всех к нему присмотреться. Понятно, да? То есть с их отцами можно было разговаривать, с их дедами, ну так, можно было чуть-чуть разговаривать, с отцами можно было нормально разговаривать, с детьми разговаривать больше нельзя. Все. Это уже все, они уже, понятно, да? То есть как бы это уже закрытая каста, закрытые, они радикалы.
И что это, делать?
Я не знаю, что делать. Что делать? Ничего не делать. Ничего не делать. Дайте ничего не делать, товарищ. Самое лучшее, мне кажется, сделать вид, что это нас не касается. Это нас не касается. И все. Все, правильно я сказал?
Да, я делаю.
Хорошо. Да, ФСБ говорит сейчас на суде против Телеграма, что Телеграм не обосновал, почему не может представить ключи шифрования. Почему не может представить? Мне кажется, что ФСБ здесь, может быть, мы поверхностно знаем. ФСБ, безусловно, знает лучше. Но кажется, что объяснение было, что их просто не существует. Нельзя предоставить то, чего нет. Никакого такого ключа шифрования его нет просто. Ну, как бы нет и все.
Проект Бат. В ответных мерах РФ,
да,
по поводу США предусматривает запрет и ограничение ввоза сельхозпродукции из США и стран, поддерживающих их политику.
А я знаю, что покупают.
А
покупают,
что
мне кажется,
у нас
кукурузу, кукурузу. Мне кажется, кукурузу покупают, как корм к скоту.
Кукурузу. А мясо до сих пор, говорят, импорт идет. Но
нет,
из
не
Южной
думаю,
Америки.
Да,
а мясо они поддерживают?
Мясо нет, нет, нет. А, значит, мне кажется, комбикормы – это как раз кукуруза. Из Америки идет кукуруза. И ну, не будет кукурузы. Будем кур кормить помоями, ничего страшного.
Хлебом у нас всю жизнь, спокон веку
нет,
кормили,
курица,
я помню, 90-е.
Любит, курица, если ты бросишь кукурузу и хлеб, ты обратишь внимание, что сначала они выклюют кукурузу.
Ну, это кто их спрашивает? Не будет больше курица, кукурузы, будет курица. Один хлеб размочен.
При этом очень странно, обратите внимание, товарищи, что курица дура, первое, что ее характеризует. Второе, что она юго-восточная дура, потому что кур приручили в Юго-Восточной Азии. В Юго-Восточной Азии, где никакой кукурузы сроду они не видали. Кукуруза, как вы знаете, это американское растение. Американское. Ну, так же, как помидоры и как картошка, это все американские растения, правильно?
Да.
Значит, соответственно, курица не могла знать, что ей нравится кукуруза. Но если сегодня бросить перед курицей Юго-Восточная Азия американскую кукурузу и, например, пшеницу, то выяснится, что курица склюет сначала кукурузу. Мы не понимаем, почему. Все-таки американское влияние какое-то идеологическое среди кур, правда же? Ну все, не будем, давайте.
Дальше пошли.
Михаил знает, что мы еще покупаем. Михаил, а что мы еще покупаем в Америке, что, кроме кукурузы?
Но, здесь есть двойственность, присущая нам. Во-первых, это самые главные вещи, которые не видны простому обывателю. Это биоосновы для массового сельскохозяйственного производства. Вот тот же, например, материал для выращивания лосося, который кругом...
Покупается в Норвегии.
Только в Норвегии. И мы не можем ничего с этим сделать.
Да.
Норвежцы выступали, экологи...
А в Чили нельзя купить? Чили?
Ну-ка, это опять же будет нет. Ну, мальков, а норвежцы, они монополисты в мире, вот по этому лососю, так?
Да.
Вот, и дальше. И это не только же это. Вообще, многие материалы для завязи растений сельскохозяйственных, биодобавки колоссальные. Но дело не в этом. Это пусть они это примут, и ничего не изменится. Как вы думаете, сегодня в магазинах розничной торговли, в тех магазинах, где продают овощи, фрукты, допустим, самый большой сбыт каких яблок? Там несколько вот градаций. Польских яблок, которые называются сезонные у нас.
Да, польские яблоки называются сезонными. Иногда Молдавия, они называются... Польские яблоки иногда называются яблоки Молдавии.
Самый большой сбыт, я разговаривал с сетевиками, это... Я их сам покупаю. Они, кстати, знаете, такие правильные.
Ну, разные. Они очень разные бывают, да.
Сезонные яблоки. Это польские яблоки, они спокойно здесь, значит, поэтому, думаю, и мальки будут, и все будет. И еще раз мы проявим вот эту вот шизофрению идеологии.
Нет, теперь это уже юмористическая организация стала, поэтому...
Вот, да, понимаете, проявим, запрещаем, но это все сюда приходит. А вопрос о первооснове такого рода вот аберрации у нас, которая повторяется на протяжении уже вот тысячи лет. Заключена как раз в том, что порождение духовного кочевничества, кстати, тот случай, который вы рассказывали, там где-то произошел, просил одеться, это, знаете, давно было подмечено философами, потому что вот первобытные, например, народы, они могут отделиться от своей почвы и отправиться вдаль. А духовный кочевник, вы понимаете, что я имею в виду, на это уже не способен, потому что ностальгия по большому городу может быть сильнее всякой другой. Там родиной является любой из таких городов, а ближайшая деревня – чужбина. И вот такой человек скорее умрет на мостовой, чем вернется на село. Но на этой мостовой инстинкты у него восходят, праинстинкты, и он требует одеться девушку.
Я понимаю, спасибо большое. Значит, я хотел еще сказать несколько вещей, которые у меня... Пятница, товарищи, и через какие-то жалкие 11,5 минут, 10 минут с половиной, мы закончим эту программу и устремимся в прекрасные выходные, на которых будет 17 градусов, и потом 19 будет, по-моему, в понедельник, что ли. Так что, понимаете, что нам грозит? Прекрасный отдых. Чаплин, можно про Чаплина быстро расскажу и все? Чаплин, равноапостольный Чаплин. Вы знаете, как я люблю и ценю этого человека, как я дорожу знакомством с ним и любой возможности диалога с этим выдающимся гуманитарным мыслителем. Всеволод Чаплин, равноапостольный. Судя по всему, я прочитаю, как есть. Ладно, потому что это поэза, такая белый стих, в сущности. Судя по всему, в эти часы идут интенсивные переговоры с американцами. Не надо петь, не надо. По Сирии. И главное тут не променять на страхе волю, будущее, самостоятельность России и ее место в мире. И речь надо вести не только о Сирии, и не только о Ближнем Востоке, пишет Всеволод Чаплин. Требуют отстранить Асада. Можно на это пойти, говорит Чаплин. Но обеспечить избрание еще более же жесткой фигуры или разделение Сирии на несколько этноконфессиональных государств, другие там уже не жизнеспособны. Однако взамен надо в ультимативной форме заявить, что мы применяем в отношении Киева и всей нынешней левобережной Украины те же принципы защиты сограждан и соотечественников, что были применены в Крыму в течение нескольких дней. То есть войти в левобережную Украину и Киев в течение нескольких дней мы должны, пишет Чаплин. Главное же, я напомню вам, что примерно половина всех приходов Русской Православной Церкви на Украине. Потому что это большие деньги и очень важные деньги, насколько я понимаю. Главное же нужно дать понять. В отличие от американцев, мы совершенно не боимся разрушения крупных городов. Чего боятся людям, живущим вечностью? Москвичам и питерцам рекомендую за ближайшие 2-3 дня исповедаться и причаститься. А глубинная Россия без миллионников с их кислотной пеной только лучше жить будет.
То есть Агафья здесь, Лыкова, да.
Здесь Всеволод Чаплин правически, прозревая, так сказать, будущее, мудро говорит вот о чем. Нам не жалко не только американцев, американских товаров, американского развития, американских идей.
Американского, ну и Воронежа. Да,
прогресса нам не жалко. Это в высшей степени очевидно, что нам не может быть жалко это. Но там же, также нам не жалко Москвы и Питера. И Москвы и Питера нам не жалко. Почему? Потому что это они как бы подпорченные. Они подпорчены вот этой кислотной пеной. Понимаешь?
Да.
На самом деле Россия, лишившись этих язвищ, она сделается только здоровее. Понимаешь?
Когда магазин Стерлигова был напротив моего дома,
да,
недолго,
да,
я туда зашла от любопытства. Тем более там было написано, что сытный бизнес-ланч за 300 рублей.
Ну, вот,
бизнес-ланч оказался куском хлеба с маслом, и действительно этого хватило, как ни странно, чтобы наесться.
Он
да.
был сытный.
Так вот, мне там бородатый молодой человек стал сразу как бы рассказывать, что у них там, ну, вот это вот у нас есть, вот это. И он показывает мне колбаску и говорит, вот это вот телячья колбаса копченая из непривитого бычка. И вот он несколько раз повторил, что бычок был непривитый, а я внутренне вот съежилась.
Да.
От этого. И я подумала, что все-таки вот вся эта экзотика, это, конечно, прекрасно, но страшно. Страшно. Я бы не хотел туда.
Еще
вот
раз я прочту, да, чтобы вы поняли. Всеволод Чаплин. Мы, в отличие от именно в споре России и Америки по Сирии, да, по Сирии. Внимание. В отличие от американцев, мы, русские имеется в виду, совершенно не боимся разрушения крупных городов. Чего боятся людям, живущим вечностью? Москвичам и питерцам рекомендую за ближайшие 2-3 дня исповедаться и причаститься. А глубинная Россия без миллионников, с их кислотной пеной, только лучше жить будет. Всеволод Чаплин. И чё? Ну, молодец же. Ну что?
Ну, нет,
алло, здравствуйте. Ну, это спасибо. И есть авангард русской гуманитарной мысли. Как ты не понимаешь, что он в авангарде, а ты отстающий. Здрасте.
В России большая беда, Сереженька.
Да.
Случилось страшное. Народ шел на выборы, как скот на водопой.
Что
на
убой,
то есть мой.
На убой.
Да.
Так. Это а Чаплин, как вам понравился Чаплин? Чаплин, вы слышали?
Ох, это что... Беда, понимаешь, Госдума Поклонская кровоточит там на свете.
Скажите, это нет, а...
Медицина,
вы не могли
матушка,
бы...
правит. И Зюга есть такой, Зюганов. Как да. он ее хвалил, господи.
Зюга, сейчас не говорите, сейчас молитесь за Зюгу, он в реанимации, как говорят.
Вчера опровергал.
Но было опровержение, все сказали, что он в реанимации, а было опровержение, что это хайп. Прошу вас.
А вот я думаю, что вот этот шлейф все же нужно организовать, этих всех, понимаете?
Кого?
Ну, СССР разгромили, Гитлер не смог. Ближний Восток замутили, а Россию мочат. Вот беда большая.
Я с вами,
Министром армии предатель стал, и говорят, он эклектик.
Кто стал?
Он эклектик, я не рожал с табурет.
Я с вами. Помните, я с вами. В день единственный, все, когда падет последний богатырь, тогда ваш нежный, ваш единственный, я поведу вас на Берлин. Я.
Берегите себя, Сережа, берегите все. Себя. Такие так. спасут Россию.
Я спасу Россию. Спасу и точка. 7373948. Я спасу Россию. Алло, здравствуйте.
Алло.
Я спасу Россию. Здравствуйте.
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 Алло, это Даренко?
Да, я спасу Россию. Спасибо. Смотрите, она долго соображает. Хорошо, товарищи. Вот видите, какие? Ты понимаешь, кто сейчас в авангарде гуманитарной мысли? Мать, я хочу, чтобы, тебе чтобы ты поняла, во что превратилась страна. Ты понимаешь, во что превратилась страна? Просто пойми.
Да.
Вот но... это Россия, это. Я в Африке такого не видел. Я в Африке такого не видел. В Африке люди пытаются соблюдать приличие. В Африке люди стыдятся говорить, что они там делают, понимаешь, да? Знаете, вот всякое, они едят... например, представь себе, что в Африке получил бы трибуну, ну, так сказать, такую могучую трибуну, какой-нибудь людоед или, так сказать, там вот, который поедает альбиносов, понимаешь? Угу. Ты понимаешь, да?
Да.
Вот это случилось с Россией. Вот это. Это случилось нам. Все. Мы уже по эту сторону.
Но это риторика такая. Нет, по факту
это не
же
риторика. Это мейнстрим.
Нет еще.
Это мейнстрим. Че? Ты сравни. Это мейнстрим, дорогая. Ты что, не слышишь этого? Это единственная нота, камертон. Камертон настроен. Все, вот они лупят эту ноту. Она единственная в воздухе, ничего другого нет. Люди просвещения, люди науки, все попрятались, как мыши. Попрятались, сказать ничего нельзя. Сказать ничего нельзя, потому что тебя затюкают, зацикают, заплюют, если ты вякнешь против. Ты понимаешь или нет?
Ну да.
Ты должна помалкивать. Сейчас в сущности люди светлые, они в подполье сейчас, в сущности, в подполье. Понимаешь? Говорить-то нельзя. Тебя, ну, ты не можешь сильно бить по мейнстриму. Если ты сейчас скажешь что-нибудь, вякнешь, тебя обвинят в чем-нибудь. Ты расскажи сейчас что-нибудь о науке. Там, тебя обвинят в пропаганде гомосексуализма, еще в чем-нибудь. Неважно. Тебя обвинят в попрании чувств верующих во что бы то ни было. Там. Они веруют, и точка. Понятно? Вот во что Россия-то превратилась. Я в Африке этого не видел. В Африке этого не видел. Понятно? В движении.
Подъем. В движении. Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг Дельта». Высокое качество охранных услуг, индивидуальный подход к каждому клиенту, полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8-495-926-48-29.
На 11 часов по циферблату, внешний МКАД очень тяжелый, по-прежнему очень тяжело на неплатной обычной ленинградке, но полегче, чем, там, сказать, там час назад было совсем глухо. Сейчас полегче немножко, но плохо. С 2 до 4 по циферблату внутренний МКАД тяжелый, и на шоссе энтузиастов я вижу пробку несколько больше обычной. Там обычно пробка при сужении, ну вот у Буденного, там, сказать, у третьего транспортного. В этот раз она немножко больше обычной, тяжелее. Пожалуй, все, на 5 часов по циферблату у развилки, у Дроздова плохо на внешнем КАДе, и на внутреннем КАДе тоже. А остальное все прилично. Если мы пойдем в центр, а мы пойдем в центр, а что же нам не сходить в центр, мы увидим, что Кремлевская набережная стоит, Якиманка стоит, Большой Каменный стоит, И все. Бульвары довольно чистые, если не считать только около Яузы, вот здесь, где Устинский мост, и вот здесь вот бульвары нехороши. А дальше бульвары довольно чистые, Садовые довольно чистые. На 6 часов по циферблату вокруг Серпуховской плоховато, а так нормально все. Ладно, мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 13 апреля.
Подъем!